Спасибо, рад быть с вами. Это третий вечер. Как всегда, уезжать не хочется. Думаешь, о, Магад, как так быстро полетели дни? Тем более, такая замечательная погода. После холодной, морозной Риги я приехал в Южный Санкт-Петербург. Теплый ветер обдувает здесь улицы. Люди в майках и футболках, рубашках. Планирующие себе, видно, воспаление легких в ближайшем. Ну, сегодня у нас последний день, его хотелось больше посвятить вашим вопросам в том числе и практической какой-то части, чтобы дать вам какие-то хорошие очень вопросы, я прочитал, удивился даже многим. Можно по некоторым из них дать целый семинар, настолько глубокие вопросы. Но сегодня мы с вами поговорим, сегодня произойдет, надеюсь, мне хочется, чтобы произошел, то есть он произойдет в умах, сердцах, возможно. Но хотелось бы, чтобы вы нашли смелость то же самое сделать в своей жизни. Сегодня мы попробуем с вами сделать скачок гиперпространства от страха к благодарности. Итак, как астрологу мне приходится на протяжении 20 лет отвечать на разные вопросы. И как вчера я вам рассказывал, с течением лет появляется серьезное подозрение, что то, о чем люди спрашивают, они совершенно не хотят знать. Они спрашивают, они хотят об этом знать. А то, о чем они хотят знать, они не спрашивают. Да? И ты не понимаешь, то ли отвечать им на то, что они спрашивают, то ли на то, что они хотят знать. Да? То есть то, что им нужно знать. Да? То есть человек, те, кто имеет или имел какой-то опыт консультативной практики, он сталкивался с этим точно 100%, я знаю. Что люди приходят и спрашивают нечто, что на самом деле, если ты, не дай Бог, начнешь на это отвечать, то ты зря потратишь время свое и человека. Но если ты начнешь отвечать на то, что очевидно человеку нужно знать, то он не станет тебя слушать просто. Единственная причина, которая в основе такого поведения странного очень, это страх. И поэтому человек может находиться в очень интересном положении, то есть замешательстве, как мы с вами говорили. Да? И в чем это замешательство? Я не могу понять, вот что же у меня все-таки происходит в жизни. Это планета или я вот сама сделала это? Это сделано моими руками, благодарю. Или все-таки это судьба? Кто такой вопрос я хоть раз в жизни задавал? Вот, на каком-то этапе, я никак не помню. Я сама... Или это планета, да. Или я сам. Правда, так вот в жизни объективно все сложилось. Да? И существует молитва. Да? Это очень хорошая, честная молитва. Она очень хороша для человека, который находится в замешательстве. Господи, дай мне сил вынести то, что я не смогу изменить. Вы слышали ее много раз. Дай мне сил изменить то, что я не смогу вынести. И самое главное... Не дай мне больше дурачить себя в отношении одного и другого. Здесь написано, дай мне разум. Не дай мне больше дурачить себя саму в отношении одного и другого. Не дай мне больше выдавать то, что нужно изменить, за то, что нужно терпеть. Олег Геннадьевич в лекциях говорит. И не дай мне то, что нужно спутать, то, что нужно терпеть, на самом деле, пытаться это упрямо менять. Хотя это уже столько лет не приносит результатов. Я пытаюсь сделать человека, за которого вышла замуж, таким, какого бы я хотела, какой мне подходит. Но этот человек не становится таким. Я думаю, что это то, что нужно менять. Это то, что нужно менять. Нет, этого человека надо потерпеть, он никогда не изменится. А что нужно менять? Нужно срочно расставаться, потому что мужчины не приходят в жизнь, чтобы их терпели. Понимаете? Мужчина, кто приходит в жизнь женщины, кто пришел в жизнь женщины, чтобы ее терпели? Или мечтать. Ой, я встречу, я скажу, здравствуй, я твоя карма. Ты будешь меня отрабатывать. Я твоя отработка кармы. Здравствуй. Она скажет, а, здорово как, я так счастлива. Ну, мы не хотим быть никакой отработкой кармы, не хотим, чтобы нас терпели. Мы хотим, чтобы нам доверяли, чтобы нас принимали такими, как мы есть. Три основных выражения любви для мужчины. Мы не чувствуем себя любимыми, если нас пытаются поменять, если нас вслух не благодарят за то, что мы делаем, забыли благодарить. Ну как бы, я что, мало делаю? Я что тут должна, ну, в благодарностях, понимаете, раскланиваться? Я что, мало делаю, что ли? Да я больше делаю, с утра до вечера делаю. За что тут благодарить? Меня кто поблагодарит? Понимаете? Поэтому счеты сведены. Он делает что-то, я тоже что-то делаю за это все. Я говорю, ну это не выражение любви. Выражение любви, когда мужчина слышит слова благодарности, получает энтузиазм, желание сделать больше. Только благодаря словам, а не поступкам женщины. Да. Знаете, подвиги женщин не вдохновляют мужчин на подвиги. Странно. Они подвиги женщины вдохновляют отступить назад и дать ей возможность больше, для большего подвига. Понимаете? Женщина думает, что это вид благодарности. У женщин благодарность – это значит сделать для нее что-то. У мужчины значит сказать просто «я так тебе благодарна». Вот и все, поймите, что мы разные в этом плане. Мы по-разному благодарность воспринимаем абсолютно. Мужчины так или нет? Вам нужны подвиги? Нам нужна благодарность. Просто живая, простая. Не такая «ну спасибо». Тут нет никакой благодарности. Нам не нужны подвиги. Подвиги нас расслабляют. Мы теряем ощущение, что мы нужны. И когда женщина совершает большие подвиги, нам кажется, что единственное желание, которое мы можем исполнить, совершить для нас подвиг. И мы говорим, давай, пожалуйста, вперед. Мы уступаем, мы даем шанс. Если женщина благодарит, мы понимаем, что нужно сделать. То, что мы делаем, ей ценно, потому что она об этом говорит. Поэтому есть три признака нелюбви для мужчины. И только совершенно глупый мужчина может оставаться там, думая, что ему надо изменить женщину. Да? Сильно изменить женщину, да. Если женщина тебя не благодарит, вслух, забыла уже полностью. Она считает, что надо достаточно много делать. Или просто она так много делает, что ей некогда даже задуматься над тем, что для нее делает мужчина. Что уж поблагодарить его, посмотрите. Такой вид неблагодарности. Вот мы вчера о неблагодарности говорили. Совершенно странная неблагодарность. Женщина не благодарит, потому что вообще не видит, что для нее делает мужчина. Почему она не видит? Некогда она так много для него делает. Понимаете? И уничтожает отношения. И потом она в полной растерянности, она не понимает логики. Я столько сделал для мужчины. Интересно, а сколько ты сказала для мужчины? Мне некогда было. Все, вот результат. Почему ты решила, что если ты много делал, то мужчина должен остаться? Это не закон. Вот если мужчина все время на словах благодарит женщину и ничего не делает. И думает, чего она ушла? Я такой благодарный. Тоже в затруднительном положении. Поэтому мужчина остается в отношениях, например, в которых женщина постоянно его меняет, постоянно, она постоянно недовольна. Недовольна его расположением к духовной практике, то есть она не интересуется тем, или не настолько делает, как она, не принимает то, что она делает, слишком ему важен секс, например, да. Или слишком занят футболом, друзьями, то есть 50-е. Да. То есть она пытается его тюнинговать. Раз, признак нелюбви. Второе, он не помнит, когда слышал последний раз от нее простое, обычное «я так тебе благодарна, спасибо большое, и спасибо тебе большое, я очень тебе благодарна». Да. И третье, она все время проверяет, перепроверяет его шаги, постоянно спрашивает, как он будет делать это, как он будет делать это, что он собирается делать с этим, когда в конце концов он собирается туда, да. Что он собирается сказать тем, что он поговорил с тем. Да. То есть, конечно, такая более здоровая форма, женщина хочет... Ну, очень много знать о любимом мужчине. Для женщины три витамина избавляют от страха ее. Три витамина. B1, B2 и B3. Что это за B1, B2 и 3? B1 – это безопасность. Да? B2 – это близость. B3 я забыл. Я вспомню, вам скажу. В любом случае, безопасность означает, что... Благодарность, извините, третий B, да. Благодарность. Да. Причем очень важно понять, что женский B-витамин благодарность вообще не похож на мужской. Другое дрожже совсем, не перепутаешь его. Мужчина оранжевый, у нее зеленый, например. То есть женская благодарность, для женщины благодарность, витамин благодарности, это давай я что-нибудь для себя сделаю. Какая шутка в интернете появилась, что мужчина, ну простой мужчина, он обычный мужчина, он все время обещает, что он что-то сделает. Порядочный мужчина... Обещает, да, обещает и делает. А джентльмен, он просто делает. Да. Он просто делает. Да. Поэтому благодарность для женщины означает что-то сделать для нее, забота. Да. Безопасность означает дать ей обсудить что-то, что ей кажется очень опасным. Все, больше ничего не надо. А в чем еще безопасность в этом мире? Что женщина? Женщина понимает, не только я не сильно могу изменить этот мир, но и мужчина не сильно может изменить мир. Но если я сейчас скажу, как мне страшно, и мужчина выслушает меня, и самому ему не станет страшно, как персонажу Вячеслава Полунина, его сценки, где, да, я вам сказал, оперный певец поет что-то страшное очень в зал, и виолончелист, который аккомпанирует, ему становится жутче с каждым куплетом, все страшнее и страшнее, начинает озираться, очень забавная сценка. И вот мужчина похож на такого виолончелиста, то есть чем больше жену слушает, тем он больше озираться начинает. Женщина понимает, здесь тяжелый случай, то есть я здесь защиту не могу получить. Ну как мужчина страх проявляет? Трясется, плачет, как он проявляет? Мужчина начинает злиться. Напуганный мужчина начинает злиться, он не начинает бояться, он начинает злиться. Говорит, что ты боишься, это все ерунда, на самом деле, что ты боялся, за счет откуда ты это взял, зачем ты это влезла, зачем ты это читала, зачем ты этих спрашивала, они тебе такого наговорили, а зачем вообще ты об этом начал думать, да? Так мы безопасность вам даем, да? А если мужчина способен выслушать, то очень трудно выслушать страх, то есть мужчине трудно, мужчине самому страшно, для мужчины принцип такой, если тебе самому страшно, лучше об этом не говорить, тогда, не, ну, тогда смелости больше. Лучше даже об этом страшном не говорить, просто столкнуться с лицом и все, лицом к лицу. А у женщин другой принцип, и чтобы избавиться от страха, обязательно надо побольше об страшном поговорить. Это такая засада, понимаете? Одному страшно и другой, и другой хочет ни в коем случае об этом не говорить, как у Гарри Поттера. Когда придет тот, чье имя мы не можем называть, да, там еще такое, да. Жена такая, почему не можем? Можем, сейчас я назову. Муж такой, не можем, и злится уже. О здоровье ребенка, беспокойство, да? Мужчина злится, разве нет? О том, что, может быть, мы сможем там финансово как-то что-то потянуть, мужчина злится опять. О том, что беспокоится, что мама там слишком в нашу семью вторгается, мужчина опять злится. Да? Хотя на самом деле это опасно, они чувствуют опасность, чувствуют страх. Сон страшный, который женщине приснился, мужчина говорит, да ерунда это все сны, то есть ерунда, да. Поэтому, если женщина, смотрите, лучший способ избавления от страха в семье, лучший способ для женщины говорить в ужасе с мужем о том, что ей кажется, то есть в полном ужасе вообще. Но предварительно лучше поговорить с подругами, потому что они в этом плане более понимающие. Ой, да ты-то я сама боюсь, тоже вообще это ужас, так все ужасно в этом мире. Женщины так общаются и сразу от страха избавляются. Для женщин очень простой способ. Мужчины, они вообще, как это можно обсуждать, да? И избавиться от страха. Мы обсуждаем, мы думаем, просто здесь все вообще уже, нормального человека не осталось, но все ужасно боятся, лучше не обсуждать, лучше не знать, как мои друзья боятся, лучше молчать всем мужикам, делать вид, все хорошо. И каменные лица сделать, так это нормально. Что-то я очкую, Слава, да. из фольклора нашей Раши. Да. Но это в худшем случае. А вообще каменное лицо, а мы ничего не нормально, все мужчина, он не должен показывать свой страх. Действительно, да. Но мужчина тоже не должен показывать свой страх, когда он слышит страшные вещи от жены. И поэтому лучший способ для женщины избавиться от страха – поделиться, напугать ужасно мужа. А лучший способ для мужчины – защитить жену от страха – это сделать вид, что он не испугался за всех сил. Сделать вид, что не испугался. Контроль чувств нужен сильно, эмоции. Дело очень трудно, на самом деле. Мужчина саму опасность может легче переносить, чем разговоры об опасности жены. Сама опасность, ну не так, с ней разговаривать не надо. Он к ней встал, ну и дальше, ну что, мужики, давайте один на один, что вы как, пацаны, если вы пацаны, тогда один, что вы толпой. Ну такая смелость, к самой проблеме так как бы он. Но говорить о ней, что и заранее, события ждут только нас. В августе, да, мы обсуждаем весь май, весь июнь, весь июль. И все, уже нет силы. Страшнее жены никого нет. Мне не хватает эмоциональных сил, чтобы так долго пребывать в страхе и все время его преодолевать. Но происходит мистическая вещь, абсолютно мистическая вещь в каждой семье. Если мужчина смог, например, в семье грядут какие-то испытания, они знают, что-то очень такое неприятное. Мужчина сбил кого-то. И суд приближается. И жена начинает говорить об этом мужу. Да. Жена говорит, как она переживает. Посадят тебя, Коля. Посадят же. Я же говорю, да. Что ж ты кушать-то там будешь? Начинает просто ему нервы трепать. Представляете, человек, он думает, мне бы сейчас забыть об этом в первую очередь. Она говорит, ничего, я тебе буду носить, там что-нибудь, передачи. Мы как-нибудь тут с детьми устроимся. То начинает обсуждать тему в очень мелких деталях, понимаете? насмешил Михаила даже наконец. Было, говорит. Мужчина думает, за что? Господи, за что? Такая женщина мне, понимаете? Ну, смотрите, дальше начинается полная мистика. Если он ее смог успокоить, мужчина, а как успокоить? Он просто дал ей выговорить это все. Женщина сердце очистила, не раз такая, сердце очистилось от ужасов перед будущим. Очистилось просто, мужчина очистил, все. События, да, никто не отменял, постановление суда, все, и суд грядет, все. Но женщина такая, раз, очистила сердце, муж это все у нее забрал, пропылесосил. У нее раз такая любовь большая к ней, сильная любовь к нему. И она силой этой любви, она мужчине такую уверенность дает огромную. Или, ну, людей начинает блокировать силой любви. Она в суде появляется такая, говорит, мой муж хороший человек, например. Ну, например, что он такое говорит, абсолютно. Ну, какую-то, кажется, ерунду с точки зрения, там, даже адвокат не считает это. Но она почему-то убедительно, эта ерунда звучит. Или она такая думает, ладно, вот мой муж настоящий герой, он-то выдержал. Сейчас я этот же концерт в суде откатаю. Она такая, у нас двое маленьких детей, да мы то, да, господин судья, или там, ваша, как это говорят, ваша честь, да. Ваша честь, сюда. И как бы, вроде бы, закон все строго должно быть, но все-таки человеческий фактор имеет место быть. Или люди смотрят как-то, человек какой-то уважаемый, как-то не судится там, присяжные, например, сидят, они говорят, что-то нам не судится этого человека. Ну, конечно, ну, вроде бы он и выпивший был, это ужасно, и он там совершил, и туда-сюда. Ну, как-то видим хороший человек. Откуда появляется концепция «хороший человек»? Психическая сила женщины, любви, она посылает, и мужчина выглядит хороший человек. И всех к себе располагает. А если она запугана, и он ее от страха не избавил, он редиска, нехороший человек. Понимаете? Все, он редиска. Она не может дать ему силу любви. И он идет просто прямо, как говорится, обстоятельствам впасть. Ну, прямо в пекло идет. И жена не может ее спасти. Почему? Потому что он блокировал ее психическую силу. Как он блокировал? Тем, что не дал участия, не дал избавиться от страха. Понимаете? Поэтому, говоря о том, что изменять, что менять, а что терпеть. Если мужчина терпит то, что женщина его все время переделывает, ни грамма ему не доверяет. Да? Недоверие видно во всем, на самом деле. Во всем. Ну и ревность проявляется, тоже ведь недоверие, на самом деле. Не очень доверяет ему, как он там, как с ребенком погуляет. Он говорит, ну погуляй с ребенком. Он такой пошел. А куда вы пойдете гулять? Он, ну туда вот, на площадку. А что вы там будете делать? Он говорит, ну, не знаю, с горки. С горки нельзя, ты что же маленький, он же там упадет. Или на качелях, ты что, с ума сошел? Или, а что вы одели, он говорит. Он говорит, ну, комбинезон одели. Что, просто на кофту комбинезон одели, и все, что ли? Мужчина такой, все, я никуда не иду. Иди сама. Понимаете? Мужчина не может терпеть такого контроля, это его природа. Ну, то есть он может попросить совет, если он чувствует, что некомпетентен. Но если женщина пытается его контролировать, она с ума сошла просто, да. Потому что она показывает, я тебе не доверяю. То есть переводится, я тебя не люблю. Поэтому, когда мужчина, очевидно, видит, что женщина постоянно недовольна им, и все время говорит, каким ему надо стать, в чем он это не дотягивает, в чем он это не так, в чем он этот не так, в чем он этот не так, значит, она его уничтожает. Кстати, женщинам, которые хотят избавиться от своих мужчин, вот совет ценный. Три вещи надо делать. Ни слова благодарности, раз. Ни слова, как танк. Вот даже если очень хорошее сделал. Угу. Ну, или если благодарите, так благодарите. Спасибо, товарищ. Да, ну что-нибудь такое в этом роде. Да. Или накидайте, сделать для него что-то взамен. Например, мужчина вас на свидание. Хотите, чтобы потерять отношения? Мужчина на свидание пригласил, на машине подъехал, он вам дверь открыл, вы должны сесть на сиденье на переднее пассажирское, перегнуться через коробку передач и открыть ему дверь. Так делают многие женщины, к стыду и позору. Не только в России. Зачем вы это делаете? Ну как же, он же мне открыл дверь. Я говорю, что это такое за пролетарская солидарность идиотская такая? Товарищ. Пожалуйста, товарищ. Поэтому, хочешь избавиться от мужа? Не благодари. Надоел. Не тот мужчина оказался. Не благодари ни одним словом. Постоянно говори, каким он должен быть, и как, насколько тебя не устраивает то, какой он есть. И третье, проверяй все время ему. Даже доверяй чуть-чуть, проверяй в основном. Знаете, говорят, доверяй, но проверяй. Проверяй. Немножко как с имбецилом. Чуть-чуть как с имбецилом. Ну, а мало ли, вдруг он ребенка вообще не одел, или вдруг он пойдет с трехлетней на Крестовский на самолете колбасится на высоте 40 метров, понимаете, там есть такое у вас устройство, чтобы люди поняли, что такое настоящий страх, реализовали страх. Поэтому это очень странно, если мужчина остается в таких отношениях. И очень странно для женщины, если она остается в отношениях, в которых она не получает ни грамма заботы, Она не получает ни грамма понимания, ее не пытается понять. Мужчина сразу понял про нее все, и с этим и живет. Все. И она ни по никаких формах не получает уважения. Но это вы даже не заметите, вы даже не знаете, что это такое. Поэтому женщины не замечают уважения. В этом городе женщины не замечают ни уважения, с детства не замечают, с юности. Идет рядом парень, вроде бы студент, нормальная пара, вменяемый, вроде интеллигент, все нормально, милая девочка, чистая девочка идет рядом с ним. Да я говорю, там это, а мы пип, через слово просто. Найдет такая, да. Что да, ты понимаешь, что это неуважение? Ну, это как-то сентиментальный современный язык, но это туда-сюда, все это говорят. Да. Ты сама хочешь так говорить? Нет. Почему? Мне противны эти слова вообще, мне даже, ну, как бы, мне неприемлемо. А почему ты позволяешь говорить их при себе? Ну, как бы я не хочу выглядеть какой-то ханжой, ну, не знаю, там, стармотной, сектанткой. Да. Я говорю, глупая просто, ты же, ну, это же неуважение просто тебе. Человек все равно, чтобы мужчина встал бы и помочился бы возле тебя, даже не отвернувшись просто вот так бы. Но это же натурально. Пошел на свидание с девушкой, чувствовать захотелось, встал, ну, что делать. Автобусная остановка, видишь? Нормально, это натурально. Ты не хочешь? И все. Современно, практично. Делаем, что хотим, говорим, что хотим, изрыгаем все, что хотим. То есть, а что такого? Зачем? Зачем старомодный выглядит и одергивает молодого человека? Да? Поэтому, если девушка не чувствует уважения, женщина не грамма, она не чувствует, что ее пытаются понять. Она уже сама себя перестала понимать. Это один из признаков, что ее никто не пытается понять. Она сама не понимает, что она делает. Вообще себя не узнает, характер свой не узнает. Говорит, я вообще себя не узнаю. Я превратился в какую-то стерву, вообще не понимаю, где Вер Денис. Я такой не была. Как я такая стала, не понимаю. И если она не получает заботы, да, в этом случае что она делает там? Поэтому женщина часто, когда она не получает этих вещей, она думает, это надо терпеть. Это терпеть просто надо. Олег Геннадьевич Турсунов сказал, что если будешь исполнять обязанности перед мужчиной, служить ему, то он станет таким, как надо. Сейчас я ему буду служить. Блин. Чтобы он стал таким, как надо. Я говорю, про это Олег Геннадьевич ничего не говорит, про такое он не говорит ни слова. Поэтому страх мешает понять, что нам очень неудобно бывает менять то, что мы хотим сохранить. Нам не нравится это менять. И нам бывает, действительно, не хватает смелости просто. Не хватает смелости, действительно, сил изменить то, что нужно, и принять то, что не нужно. Например, женщина не понимает, что то, что ей надо принять, это то, что надо расстаться давно уже. Вот и все. Это надо принять. А менять надо свой образ жизни, свое окружение для того, чтобы правильно построить новые отношения. Так может быть. Но она думает, что ей надо терпеть те отношения, в которых она находится, и менять мужчину, поскольку, ну, уже прописано, Олег Геннадьевич сказал Турсунов, что нельзя расставаться. Значит, что у меня остается? Я несчастлива в отношениях. Мужчина мне ни капли не подходит. Но надо оставаться в отношениях. А с таким человеком я не могу оставаться в отношениях. Но Олег Геннадьевич сказал. И поэтому сейчас я за родину, за Олега Геннадьевича устрою этому мужчине. То есть он попадет в реабилитационный центр, в реабилитационно-трансформационный. Все. Хаджана Средин путешествовал долго. Почему мы делаем эти вещи? Почему мы продолжаем упрямо делать то и не хотим отличать одно от другого? Не хотим, мы не хотим отличать. Мы упорно принимаем то, что надо менять, за то, что надо терпеть. И наоборот. До тупения просто. Хаджана Средин путешествовал в пустыне, проголодался, жажда, закончился запас воды. Как только добрался до Бухары, он отправился сразу на базар. Шел на базар и стал жадно рассматривать то, что предлагали продавцы на нем. Он хотел купить что-нибудь такое, чтобы наверняка вот, ну, не ошибиться, чтобы утолить и голод, и жажду. И купил сразу. Первый раз увидел такое чудо. Купил целый тюк сразу, все, что было на прилавке. Отдал все таньга, которые у него были оставшиеся. И счастливо взвалил на ослика это угощение. И поехал кушать. Представляете, вот, ну, сейчас бы даже если один бы скушали, а человек неделю в пустыне провел, да, путешествие по пустыне, и вот этим закусить пустыню. И он сел на обочине дороги, и съел одну горсть, и у него просто начались нормальные реакции. Бывает, даже чуть хвостик откусишь, и все, до свидания. Все. Да. Тушь можно заново уже доставать, да, то есть для ресниц, но потекла. У него сердце бьется, лицо красное, ну, то есть просто все плывет перед ним. И он берет еще одну горсть и в рот отправляет. Мимо идет человек, горожанин, говорит: уважаемый, ты что же ты делаешь? Что ж ты ешь? Это же перцы. Он говорит: я знаю, что это перцы, и плачет. И запихивает, жует, плачет. Я знаю, что это перцы. Он говорит: ну если ты знаешь, что ты перцы, ну ты, если ты их дальше ешь, ты же умрешь. Если ты знаешь, что ты перцы ешь, ты значит безумный. Что Ходжа Насреддин сказал: я не перцы ем, я деньги ем, которые за них заплатил. Надо отъесть нужное. Ну-ка вспоминайте, кто последний раз доедал дома. Когда последний раз? Никто, а когда? То, что никто уже не ест, никто уже это не ест. Но бабушка пережила блокаду. Она знает цену хлеба. И мы едим, хотя фактически едим болезнь, потому что человек что-то ест без аппетита, просто потому что это надо заесть. Я говорю: уважаемый, зачем вы едите? Это будет в лучшем случае сильный насморк, потому что слизь формируется, человек доедает все время, и пища не переваривается. Это «здравствуй, весна» называется. Да, то есть куча платков. Да. Я доедаю, но не выкидывать же. Деньги же заплачены. Я говорю: может, в следующий раз просто будете более рационально деньги тратить, ну, то есть покупать более как бы экономно. Ну, лень ходить в магазин каждый раз. Накупили, это вот сейчас беда. Англичанин, средний англичанин, он выкидывает пищи в год, по статистике, на примерно $800. Где-то, например, в год на $800 англичанин выкидывает пищи. Я думаю, что и петербуржцы выкидывают на хорошие суммы. На хорошие суммы. Но те, кто считает, что дурно выкидывать, они что? Едят. То, что практически болезнь. Это болезнь. Когда съедено не свежее, когда съедено не вовремя, когда съедено, когда ты не хочешь кушать. Да? Вы даже не замечаете, сколько раз вы едите, не потому что голодны или потому что вкусно. Просто едите, плохое настроение, просто осталось, просто дочка не доела, там еще что-то. Подсохло, надо как-то съесть. Вечером раз, инвентаризация. Знаете, такое интересное. Мама выходит, инвентаризация, надо доесть. Оно до завтра не долежит, поэтому сожрем сегодня. Съела утром насморк или проблема, или что-то першит в горле там и так далее. Нормальный синдром абсолютно. Я говорю: а чего вы едите это, если знаете, что заболеете? Я не это ем, я деньги ем, которые заплатила. Нормально? Вот и Ходжа Насреддин. И поэтому, когда мы вкладываем силы или время во что-либо, например, в отношения с мужчиной, самое распространенное, вложены силы, 5 лет девушка вложила, да, в учебу дурацкую, никуда не ведущую, ничего, просто непонятно, даже неинтересно было учиться, не говоря уже там работать. И просто конкурс минимальный был, пошла туда учиться и все. Да. Боялась, что никуда не возьмут, родители постигнет проклятие родителей, поэтому сунулась куда-нибудь, чтобы хоть где-то учиться, чтобы меня оставили в покое. Не оставили. Прошло 5 лет. Где ты собираешься работать? В интернете есть такая фотография, смешно поставились. Гангстер такой, наведший пистолет, ну, прямо на экран, как бы, на зрителя. И сверху такая надпись: еще раз спросишь меня, где я буду работать после окончания вуза. Ну, то есть я пристрелю тебя. Ну, то есть. Люди в мире, представляете, они не знают, где они будут работать, они учатся, не знают, потому что они не знают, зачем они туда поступили. Это мировая проблема, студенты всего мира, это у них. Пристрелю, если еще раз спросишь, где я буду работать, я не знаю, где я буду работать. Скорее всего, что пойду на магистратуру, потому что, ну, психолог, бакалавр психологии, ну, это вообще ничего. Что такое? Ну, а, я говорю, ну, уже 4 года проучились. Ну, а что толку, что я проучилась? Бакалавр психологии – это ноль, меня не возьмут никуда. Так, ноль в России или нет? Вот магистр, ну, чего-то еще можно. Значит, еще 2-3 годика добавляем, так? 7 лет. Куда ты выкинула 7 лет? Зачем ты сейчас учишься еще 3 дополнительных года? Зачем ты перцы ешь? Я не перцы ем, я ем 4 года, которые стратила на эти 3 года. Понимаете? Я сейчас ем 3 года, ну, доедаю, ну, я истратил 4 года своей жизни, сейчас я хочу оправдать как-то это и истратить еще 3, супер. Я 5 лет с мужчиной, 7 лет я несчастлива, у меня нет благодарности, все меньше и меньше, у меня все меньше и меньше принятия его таким, как есть, я все больше изъянов вижу, они меня бесят. Я совершенно ему не доверяю. Как я могу доверять? Я уже давно строю свои планы, я начал свой бизнес. Я не доверяю ему ничего. Самое главное, свое будущее не доверяю. Я строю его отдельно. Ну и поскольку не хочется разочаровывать детей, я пытаюсь, чтобы мужчина адаптировался к моим планам. Это очень интересная штука. Женщина сначала планы строит, а потом мужчина говорит: вот так. Причем такие глобальные на всю жизнь. Вот, например, мы будем жить тут, или мы переедем туда, или мы будем это делать. Видите? Чистой воды издевательство. А почему вы так делаете? Ну, потому что уже я прожила с ним 7 лет. Не отпущу. сам, как говорят, сам не ам, другому не дам. Поэтому мы вкладываем в карьеру, в решение, какие-то цели, иногда в практику, духовную практику. Мы начали практику, поняли, не с теми людьми, но жалко как бы. Не те люди, практика хорошая, люди не те, но уже как бы жалко времени. Доедаем перцы. И когда мы обнаружим, что все складывается далеко не так, как мы ожидали, мы часто предпочитаем упрямо продолжать делать то же самое, упрямо продолжать делать то же самое. Я попробую этого мужчину сделать подходящим мне. Это, знаете, самое, самое безумное, что может делать женщина. Как, если он не подходит, как с него можно сделать подходящего? А я вижу в нем скрытый потенциал. Он вообще хороший человек, но почему-то мне этого потенциала не достается. Я говорю, потому что для того, чтобы у него раскрылся этот потенциал, надо, чтобы его любили. Она говорит, а я готова его полюбить, если он раскроется. Поэтому я уже веду себя, как будто бы я люблю. С 5 лет веду, отдаю ему перцы, ем, как будто бы я люблю. Вот сейчас он должен как будто бы уже начать отдавать мне свой потенциал. Он говорит, а он не собирается. Женщина чувствует, у нее же силы кончаются. Потому что она же не из любви это делает, а в ожидании, что он станет таким, какого можно будет полюбить. Все, засада. Не может подлечить женщина, что нужно менять, что надо терпеть. Да? Поэтому это красные перцы в жизни каждого из нас. И вот тут самый важный вопрос. Почему мы продолжаем есть, ну, сделав одни глупости, мы продолжаем исправлять их еще большими глупостями? Почему? Почему мы не желаем смотреть в правде в глаза? А по одной простой причине. Мы просто боимся. Вот и все. Страх. То есть страх заставляет человека исправлять одни ошибки еще большими ошибками. Сделал ошибки, признай их, выкини эти перцы. Выкини, иди отдай на базар, может, он продаст, может, людям полезно будет. Все, отпусти. Я не могу, я потратил на это 6 лет своей жизни. Я не могу не пойти в аспирантуру в институте психологии, потому что бакалавр, это ничего, это я зря, очевидно, зря выкинул 4 года своей молодости. Закончила аспирантуру, а теперь что? Ну, теперь надо идти работать. Я же 6 лет потратил на это образование. Я говорю, вам хочется работать штатным психологом где-то в школе, например, или там? Нет, не хочется. Нерадостно. Я так поговорила уже с выпускниками, коллегами. Ужасно. Не нравится. Я говорю, зачем идете? Зачем вы перцы едите? Я не перцы ем. Я 7 лет ем, которые потратил на эту дрянь, понимаете? Годы же, это лучшие годы, мне было 18, и я 18-19 нектар потратила. 18-19, 20, 21, 22, 23, 25 нектар. Просто никуда вылила его. И вот мне теперь его ужасно жалко. Теперь я буду здесь стоять под окнами этого вуза и говорить, гады, верните молодость. Да? И пойду работать туда, чтобы какой-то, ну хоть что-нибудь из этого еще выжить. Я говорю, хорошо, на работу тоже у вас уйдут годы. Причем на нелюбимую работу, как оказалось. Вот так вот человек запутывается. Но причина этого страх. Почему? Потому что мы боимся. Страх, страх, страх. Страх идет в первую очередь откуда? Из нижней части айсберга, да? К верхней никакого отношения не имеет, по большому счету. Но нам проецируется наверх. То есть на наше внешнее сознание проецируются ужасы чего? Многих страхов, пережитых и страданий за многие жизни. Зараза просачивается и окрашивает нашу идею о том, что вот если я сейчас прекращу учиться, например, или не пойду работать, или если я оставлю этого мужчину, то все, вообще все будет плохо, все, плохая карма придет, в новых отношениях будет еще хуже, мать с отцом меня проклянут, люди будут хохотать, просто на улице я буду идти по Невскому, все, она бросила учебу. Глупая. Ну, я не знаю даже, что в голову приходит. Какие кошмары. Их развить, кажется, совсем нелепая ситуация. Да? Но они есть, эти страхи. Мы боимся, что нам придется признать свои ошибки. Я 4 года слил в унитаз. 18, 19, 20, 21, 22. Слил в унитаз, и с сопранными руками. Просто потому, что не хватило силы воли понять, что это не мамина жизнь, а моя. Но вот мама мне не вернет ни одного года. Вот у нее были страхи, что не поступлю, там, забеременеть. Самый распространенный российский страх. Если сразу после школы не поступишь, то сразу же забеременеешь. А там уже все, никаких шансов все уже нет. Все, уже жизнь прошла, будешь сидеть с двумя необразованными, будет об тебя ноги вытирать, будет тебе там потакать тобой, будешь вообще у мойки погибать. Такие паранойи просто. Обычные паранойи. Моя дочка говорит, заканчивает 12 класс уже 3 года назад. Папа, куда мне поступать? Я говорю, никуда не поступай, отдыхай. Квартира есть, комната есть, отдыхай. Она поотдыхала, говорит, скучно. Я говорю, тогда поступай. Она пошла, поступила, зашла, говорит, еще скучней. Посидела в аудитории, говорит, ужас какой-то вообще. Что это за заведение? Говорит, старинные советские стулья. Ну, какое-то что-то раздолбанное такое. Знаете, у нас много таких заведений осталось в Латвии. Вроде как университет, а вроде как не поймешь что. Говорит, скучно, преподаватели, все скучно, не хочу. Я говорю, ну, тогда отдыхай. Она говорит, пап, скучно. А вот во Францию. Я говорю, давай, дуй. В апреле год исполнился. Человек взял, уехал во Францию. Изучил там французский, устроился на работу, снял квартиру, живет. Ну все. И смотрит во Франции, где учиться. Где не скучно. Ничего, никто не забеременел, никто никуда по рукам не пошел. Человек живет, наркотиками не употребляет, понимаете? С хорватской мафией, сутенерами, с красных фонарей улицы не связалась. То есть, ну, в чем паранойя-то? Дети нормальнее, чем мы думаем о них, понимаете? Это у нас паранойя, они нормальные, мы нет. Наше восприятие их жизни, оно параноическое, а дети нормальные. Поэтому мы боимся признать свои ошибки. Что мы глупо сделали, сейчас надо делать мину, плохую, хорошее лицо при плохой игре. Очень счастливы с этим мужчиной. Я говорю, да, заметно. Что нам придется, мы боимся, что нам придется признать, что мы зря потратили время. Да, конечно. Конечно. Как же ты такая разумная, а такую глупость сделала? Если какая же ты умная, если тебе 4 года бесценной молодости женской, это самый капитал, это вообще бесценный капитал молодость женщины. Да. Это время, когда строить отношения, найти самого любимого человека, найти подруг, реализовать себя в своих талантах. Да. Сила в унитаз. Я не хочу это признавать. Я счастлива в своей работе. Я говорю, что нервничаете? Боимся того, что скажут другие, если мы изменим направление. Ох уж эти другие, встретил бы. Да. Но как-то их не встретить, они такие очень аморфные, другие. Да. Ну или это может быть не аморфные, это может быть близкие люди. Да. Под словом «другими» скрывается мама. В связи с болезнями других, в роли других, мама и папа. Знаете, как в театре. Читаешь программку, сегодня там другие. О, сегодня другие. В связи с болезнью других, мама и папа в роли. Вот они как раз и скажут, что они думают, если мы изменим направление. Вдруг подруги, может быть. Да? Соседи даже бывают. Нас пугают соседи. Коллеги. Мы боимся потерять привычное, даже если это привычное причиняет страдания. Я страдаю. Но я думаю, что мне надо просто по Олегу Геннадьевичу, как он вот сказал, научиться терпеть это страдание. Но я в долгу не останусь перед страданием. Я ему тоже устрою. А что я ему устрою? Лекция Олега Геннадьевича. А что же еще можно устроить? Если вы по лекциям Олега Геннадьевича начинаете терпеть человека, зверски терпеть его. То, чтобы, может, служба медом не казалась, лучшее наказание – это лекция Олега Геннадьевича, разве нет? Чтобы он понял, какие надо обязанности выполнять перед тем, кто выполняет обязанности. Поэтому, ладно, плохой – зато свой, да, принцип. Страх. Кто меня возьмет? А с детьми? А туда-сюда? А дети не простят? Дети не простят издевательства друг над другом. Дети не терпят. Детям, по большому счету, конечно, им хочется, чтобы родители были счастливы и вместе, но они готовы пожертвовать вместе ради родителей счастливы, поверьте. Вот если вы вспоминаете себя как дети, даже те, кто пережил это потрясение, очень тяжело мы переживаем. Женщины тяжело переживают, мужчины не говорят об этом, но тоже тяжело переживают расставание родителей. Но в принципе, если я спросил бы, вот, ну, а если бы сценарий был не такой, как у вас получился, что расстались и несчастны, или расстались и также несчастливы, а расстались и оба счастливы, вы бы согласились на расстались? Ну да, да, да. А знаете, почему они несчастливы? Ну, в некоторых случаях. Почему? Потому что они думают, что они изуродовали вам жизнь. Да, серьезно, только поэтому, да. Поедьте и скажите им, что они не изуродовали. Поедьте к отцу и скажите, папа, все нормально, дочь счастлива, все в порядке, ты себя не кори. Все хорошо. Все хорошо. Он говорит, серьезно хорошо. Значит, тогда у меня все хорошо. Дочка говорит, серьезно? Серьезно. Вот и все. То есть это не этот принцип то не в том, что кто с кем, а главное, чтобы люди были счастливы, потому что если люди счастливы, они могут чувствовать любовь друг к другу, неважно, в какой комбинации они находятся, понимаете. Дело не в том, чтобы кто-то с кем-то остался и извел его до полусмерти, понимаете, до смерти. А в том, чтобы люди, даже если расстаются, расставались на основе любви. Но если они решают остаться, не на основе лекции Олега Геннадьевича Торсунова, понимаете? Олег Геннадьевич не будет решать эту проблему. Олег Геннадьевич из наркологического потом выуживать не будет мужчину, которого извела женщина исполнением обязанностей, понимаете? Она может, женщина, вы знаете, вы можете, психика сильная. Да, конечно, ты у нас самый умный. Нет, чтобы послушать умного человека. Мелешь чушь какую-то даже. Ты даже про закон кармы ничего не знаешь. Олух. Да. О чем можно говорить? Что может сказать хромой о творчестве Генриха фон Караяна, говорит Михаил Зощенко. Да. О чем можно говорить с человеком без прописки? Мы переходим, женщина говорит, мы переходим на новый вид спора. Да. В самый разгар спора мы начинаем взглядом изменять человека и тихо напевать. На-на-на-на-на, кто тут у нас такой умный? На-на-на. Самый неожиданный момент, говорит Михаил Михайлович, поинтересуйтесь, а есть ли у человека прописка? А лектора спросите, какая девичья фамилия его матери? Супер! И все остается на свои места. Лаврентьева, если что. Прочитал в одной книге, в доме книг, что мы, конечно, как бы национальному вопросу не придаем, у нас дружный народ, у нас дружба народов. Но даже у самых близких друзей мы не упускаем возможности поинтересоваться насчет девичьей фамилии матери. Так и живем, дружбой народов. Итак, это все страх. Мы боимся посмотреть правде в глаза, вот и все. Мы боимся, что если отпустим то, за что держимся, мы так никогда не найдем ничего равноценного или лучшего. Женщина, которая терпела неудачи, которую использовали, которая делала сумасшедший какой-то странный выбор на основе странного состояния своей психики, которая, потерпев боль в одних отношениях, кидалась в новые отношения, делала еще более страшный выбор. В конце концов, она думает, ну, в принципе, это лучший из выборов. Сейчас лучший из выборов. Никто так ко мне хорошо не относился. Это аргумент. Я говорю, вам надо бежать. Она говорит, ну никто так настолько хорошо ко мне не относился. Я говорю, знаете, я теперь догадываюсь, как к вам относились остальные. Если это называется очень хорошо относится, то я только приблизительно могу догадаться, как относились к вам в прошлых отношениях. Если это вам кажется нектаром. Поэтому мы боимся, что уже прошло время, что уже возраст там, или я не могу оставить эту работу, потому что после 30 кто меня возьмет на что-то достойное, правильно? Ну, то есть как бы CV всегда, там какие-то возрастной ценз есть, да, на достойную работу. А охранником на автостоянку, ну, конечно, я еще успею, мужчина говорит. Ну, поэтому останусь там, где есть, там, где мне совсем, как бы, ну вот, разрушаюсь просто. Да. Мы боимся, что будем выглядеть глупо, смешно, неудачниками, слабыми, недостойными последователями благости Олега Геннадьевича Торсунова или Вячеслава Рузова, даже вам уже еще возможно. Да. Разочаруем очень сильно дорогого лектора. Я так предан его лекциям, если я сделаю не так, как в его лекциях, то он скажет, фу, дрянь, выйди отсюда. Как ты могла прийти сюда? Уведите, Александр, уведите ее отсюда. Она не любит пролетариат, расстреляйте ее. Она любит развод. Была бы моя воля, я бы вас расстреляла. За что же? А вы думаете о разводе, мадам? Мы боимся обидеть или сделать больно тем, кого любим. На самом деле, женщина думает, что она очень больно сделает человеку, если она расстанется с ним. На самом деле, она отлично знает, что она еще больнее сделает ему за предстоящие годы, если останется. Просто изведет его. Понимаете? А смотреть на это очень будет больно детям, которые будут становиться все старше и старше, и все больше и больше понимать. Понимаете? И на работе тоже человек, он думает, я подведу коллектив. Это с мужчинами не происходит, чаще всего такая беда. Ой, как же девчата без меня? Слышали такое от мужчины хоть раз? Прям не могу уволиться, я не знаю, как девчата без меня. Не, ну смотря какие девчата, конечно. То есть я без девчат, в смысле, да. Но такой проблемы нет. Ничего, мужики разберутся, я и так проработал тут 2 года. Если еще всю жизнь тут косми лягу, так мне вообще цены не будет, я увольняюсь, да. А женщина, ой, ну девочки, они все говорят, ну как же вы уходите? Марина, ну как же мы без вас? Мы не выдержим другую начальницу туда-сюда. Я решил остаться, все. Или мой начальник сказал, Марина, не подведи. Я не могу подвести хорошего человека. Он мне 5 лет хорошую зарплату платил. Это такая сумасшедшая преданность, на самом деле. Такая безумная преданность. Для женщины есть два пути в ад, говорят мудрые. Один – жить так, чтобы никого никогда не обидеть. Второй – так, чтобы никого никогда не разозлить. Welcome to hell. Мы не можем так, это невозможно. У людей есть свои ожидания, но если у вас есть своя линия, значит, вы, скорее всего, своя линия жизни, вы отвечаете за свою жизнь, скорее всего, вы в какие-то моменты не будете отвечать за жизнь других, просто не будете отвечать за жизнь других, потому что вам дана ваша. И поскольку люди, они видят, что вы не хотите отвечать за их жизнь, они будут разочарованы, будут в гневе или расстроены. Мама расстроена, если вы не хотите отвечать за ее жизнь. А с каких это пор дочери отвечают за жизнь матери? Где это указано? В каких писаниях? Где это все? Почитай отца и мать своих. Это значит, ну, угробь свою жизнь ради них? Это так трактуется? Я не знаю, посоветуйтесь с богословами. Да. То есть, действительно ли это имеется в виду? Угробься ради мамы и папы. Останься одинокой ради мамы и папы. Паши ради мамы и папы. Вот это означает почитай. Да? Мы боимся столько, что даже вообще не можем все это назвать. Потому что этот страх, который есть у человека, отвернувшегося от Бога, он разливается на все в его жизни. Женщины все трагедии начинаются, когда она отворачивается от Бога. Мужчина отворачивается от Бога, когда ему стыдно перед Богом. Да, стыдно. Фактически мы, Лев Николаевич Толстой говорил, что мы любим людей за то хорошее, что для них делаем, и ненавидим за то зло, которое им причиняем. Конечно, цитата переврана, но ничего. Да, ну, в смысле, дословно, но смысл, надеюсь, ее сохранен. Вот точно так же, если человек делает для Бога много, служит Богу и обращен к Нему, и связывает свою жизнь, и то, что говорят древние тексты, живет в предании. Вот когда ему надо что-то решить, он говорит: Господи, вот я не хочу этого, а ты дальше все решай. Я искренне тебе говорю, не хочу быть с этим мужчиной. У меня много страхов всяких, я не хочу быть на этой работе, я не хочу так продолжать жить, я не хочу жить с мамой. Я не хочу вот так. Пожалуйста, избавь меня от страха. Дай мне сил. Критический совершенно момент в описании жизни Иисуса Христа, да, то есть ночь перед распятием. Да, совершенно критический. Абсолютный кризис, преодоление страха. И что самое главное, пусть меня минует чаша сия, но если на то воля твоя, все, хорошо. То есть я как бы принимаю ее. Страшное, но я предаюсь. Страшное, и в страхе я предаюсь, чтобы защититься от страха. Потому что если это воля твоя, мне не страшно. А если это моя дурь, то мне очень страшно, понимаете? Должно быть очень страшно, если это моя дурь. Очень страшно своими же руками изуродовать свою же жизнь, данную Богом. И потом думать, что это была судьба, понимаете? Это очень страшно должно быть. Разве не страшно вам? Каждый человек должен больше всего бояться изуродовать сам свою собственную жизнь. Это самое страшное. И человек понимает, я могу справиться со многим. Женщина говорит, я могу заработать много денег, я могу быть идеальной любовницей, женой, матерью, внешне. Да. Но я не могу справиться со своим умом сама. Да. Мне нужна защита, мне нужно покровительство. Мне нужно кому-то открыться. В этом смысл молитвы. Открыть сердце в таких вещах, которых никому не можете открыть. Но женский атеизм состоит в том, что Богу до меня нет дела. Страх женщины начинается с чего? С падения самооценки. Смотрите, страх женщины интересная основа. Сначала женщина начинает считать себя дрянью. Это происходит из-за того, что она попала в дурное общение. Дурное общение. Женщина решила, что вот так правильно, вот оставаться с этой женщиной только потому, что она меня родила, это очень правильно. Даром, что она разрушает мою вообще психику, мои эмоции просто. Ну просто я не... Как-то она разрушает так совсем, сама того не замечаю. Дальше падает самооценка. Когда падает самооценка из-за дурного общения, женщина уверена, что Богу до нее нет дела. Даже если она атеистка или не атеистка, неважно, как она творится. Просто рождается женский атеизм. Бог есть, но ему нет до меня дела, потому что и у него хватает забот с более здоровыми, с лучшим характером, с более молодыми, с более... Странные концепции совершенно с точки зрения мужчины. Женщине кажется странной. Я очень много ошибок делала, теперь мне надо спасаться самой. У меня было 3 брака, или было 4 мужчин, у меня было 7 абортов. Сейчас я в отношениях, которые меня не делают счастливой. Но уповать на Бога я не могу, потому что у меня послужной список не очень. Я говорю, а что-то вы решили? Что вы решили, что Господу есть до Него дело? Откуда такая информация странная, на самом деле? Я сама удивляюсь. Я говорю, вот так я вам скажу, откуда она. Она от того общения, в котором вы находитесь. Чем дурнее общение женщины, тем более свински она к себе начинает относиться. Это закон психики женщины. Чем хуже с ней обращаются, то есть она позволяет по каким-то тем, тем она что? Считает менее достойной себя хорошего общества, подруг, любви Бога, любви духовного наставника, да, заботы единомышленников, поддержки, понимаете? И она, думая, что она недостойна хорошего общения, цепляется за самое безобразное, отвратительное общение. Из-за этого самооценка разрушается еще больше, из-за этого она не может никак поверить, что она вправе рассчитывать на покровительство. А когда у нее эта идея засела, что мне полагаться не на кого, потому что такими никто, с такой никто возиться не будет, да? Значит, тогда все надо сделать самой. А самой я не справлюсь. А раз не справлюсь, оставайся тем, там, где ты есть, и замолчи. Вот и все, вот круг. И оставаясь в дурном общении, там, где она не чувствует любви, ее характер начинает портиться, или она слишком усердное служение начинает совершать, разрушать себя, и жизнь становится еще страшнее. Вот цикл. Поэтому самое большое, что женщина должна бояться, это начать думать, что она недостойна любви Бога. И чтобы избавиться от этого страха, она должна идти все время и получать любовь Бога. Приходить, найти человека достойного, потому что разные, можно нарваться, конечно. Вот это очень тяжелый случай, когда вы приходите в аутентичную, ну, исполненную плодов, святости и подвижничества великих святых, да, но натыкаетесь на человека, который не может транслировать эту энергию святости. Он какие-то свои темы транслирует. И тогда он начнет объяснять женщине, куда она попала и кто она, и что ей здесь нужно делать. Да. Но если женщина найдет самое важное в жизни, найдет достойное общение, где будут воспринимать ее природу во всей чистоте, и где не будет волновать о том, какое у нее прошлое, вообще не будет волновать. Потому что мужчина говорит, ты мне не рассказывай свое прошлое, я здесь прожил 65 лет. Что ты мне рассказываешь? В чем ты собираешься каяться? В том, что ты жила в аду в этом? И до сих пор сохранила веру и как-то доползла сюда? В чем ты пришла каяться? Тебе гневаться надо, а не каяться. На тебе с детства ездили. Единственное, в чем ты должна раскаяться, где ты была 5 лет назад? Я тебя жду уже 5 лет назад, 7 лет назад, 10 лет тебя жду. Вот этот, в этом ты должна раскаяться. Почему ты не пришла и не услышала, что тебе больше не в чем раскаиваться? Это твоя величайшая глупость, потому что из-за того, что ты решила, что ты не имеешь права на покровительство, ты осталась в ужасном общении, из-за этого стала падать твоя самооценка и стал увеличиваться страх. Вот и все. Понимаете? И когда мы входим в этот режим страха, когда мы запутываемся совершенно, когда мы пытаемся продолжать глупости, одни глупости исправлять еще большими глупостями, и понимаем, что это нужно прекращать, мы оказываемся в замешательстве, потому что одна часть природы нас говорит, ты так не выживешь, так невозможно выжить. Ты разрушаешься, ты чувствуешь, что ты разрушаешься? Мужчина говорит, ну я люблю детей. Я говорю, слушайте, дорогой мой, вы выпиваете все чаще. У вас уже серьезные проблемы в бизнесе, в партнерстве, потому что жить с женщиной, которая издевается, это значит разрушать все вокруг. Да? Если женщина грубая, если женщина не имеет сострадания к мужчине, если она критикует, если сравнивает с другими, если она его переделывает, у мужчины посыпется все, посыпется бизнес, он потеряет друзей. Да? Это закономерность. Мужчина пришел ко мне и говорит, я живу с женщиной ради дочки, но она на матах со мной разговаривает, на матах. Говорит, Трофимов, пи, я тебе сказал, пи, я тебе сказал, дочка, эти сапожки, пи, ты что, вообще пи, что ли? Она остается ради дочки. Я говорю, как вы глазами дочки на это хотели бы посмотреть? Ну а что, дочь? Ну, дочка, папа рядом. Я рассказывал историю девочки, которая чуть не угодила в сумасшедший дом, потому что ее посчитали сумасшедшей, чуть не в психиатрическую клинику не положили, ну, навечно, безвозвратно, потому что человека начинают в клинике лечить, часто он так и не вылечивается почему-то, странно. Почему? Потому что она вела себя самым неадекватным образом. И когда родители поняли, что это не в их компетенции, педагоги поняли, что не в их компетенции, обратились к психологам, они поняли, что это не в их компетенции, они ничего не поняли, почему он так себя ведет, они не поняли. Да. И тогда они обратились к психиатрам, психиатры всегда понимают, что происходит. Психиатр, нет такого психиатра, который бы не понял, что происходит. Они всегда готовы для вас фант. А этому фанту вялотекущая шизофрения. Этому фанту, не раздумывая, просто есть книжку открываешь, учебник по психиатрии. Все. Ну, любой предмет. Вялотекущая шизофрения. Сектомания придумали, когда ведическое знание стало в этой стране распространяться, в этой стране еще постсоветского, да, ее идеологическими путями было практически не уничтожить. Очень сильная философия, очень сильное знание. А люди-то не глупые жили в стране. Понимаете? И они стали это знание жадно пить просто. Везде, каждую крошку, где получали, жадно пить. Здесь, в Петербурге, вот в конце 70-х, ну, да, с начала 80-х, здесь очень смелые люди были, до сих пор этот смелый человек ездит по всему миру. Несмотря на то, что КГБ следило за ними, они распространяли ведическое знание. Имели такую смелость. Забыла, почему стал об этом говорить, так вдохновился. Да, и эта девочка, она, психиатры сказали, да, это был, я к тому, что был синдром людям, которые распространяли знания. Синдром, новое специальное психическое заболевание придумали. Ну, вялотекущая шизофрения – это одно. Второе умышленное нанесение вреда здоровью. Статья такая была с помещением в психушку. Это что? Вегетарианство. Все, поздравляю вас. Вы по статье советской проходите, вас в тюрьму сажать надо. Умышленно вредите своему телу. Мясо не едите. И еще была сектомания изобретена. Такая сектомания. Сектоман такой человек. Вот хочется в какую-либо секту попасть. Это вы тоже сектоманы, в принципе. Поэтому удивительный народ, совершенно удивительная наука. То есть непонятно, она к какому, ну, какой категории относится. То есть к каким органам относятся психиатрические больницы, особенно прошлых лет. Да? Это карательные органы МВД или это слуги народа, которые заботятся о здоровье? Да? Потому что во многих отделениях стояли на дверях у решеток милиционеры, а не врачи в этих больницах. И вот девочка эта, она получила диагноз сразу. Эти люди знали сразу раз и приписали диагноз. Но один психолог еще в промежутке между диагнозом и всеми там домыслами педагогов, психологов, он просто попросил всех выйти, живой человек. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, девочка, почему так все ведешь? Потому что все не спрашивали, все просто говорили свои выводы. Педагоги говорят, у нас вот этот трудный ребенок, например, или она асоциальна, или у нее синдром дефицита внимания, это в Америке чума полная, да, довести детей, просто загрузить детей своими эмоциями, До почти разрушения. А потом удивляться, почему они ни на чем не могут сосредоточиться, понимаете? Ну, то есть ребенок, у которого эмоции двух взрослых людей разрывают психику на куски, да. А потом говорит, почему он не может сосредоточиться? Ну, то есть они свои выводы сделали. Все делали свои выводы, но эти выводы не давали ответа, что делать. Да. А психиатры и выводы сделали, и сказали, что делать. В клинику. Ну, этот человек сказал, минуточку, можно? Выйдите, пожалуйста, мне надо поговорить. Он говорит, скажи, девочке 9 лет, скажи, пожалуйста, почему ты так себя ведешь? Девочка говорит, вы никому не скажете? Он говорит, не скажу. Ну, сказал в итоге, я же знаю. Он говорит, потому что папе очень плохо с мамой. Тын-дын. Но папа очень меня любит, поэтому он остается. Но ему очень плохо с мамой. Поэтому у меня появился план. Меня в 40-летнего этот план даже удивил. Мне бы в голову не пришло. Если я буду вести себя, ну, не просто плохо учиться или там не слушаться, а мега плохо, так, чтобы все пищали вокруг просто, то папа поймет, что любить меня нет. Это единственный человек на планете, на который она могла рассчитывать, понимаете? Последний человек на планете, ну, кроме мамы, который мог ее еще как-то удержать от психушки, да? Ну, это же просто пропасть просто, знаете. Фактически сгинуть с лица земли, потеряться за дверями палат психиатрических клиник, да, навсегда, девочки, да, прожив только 9 лет. Да. И вот я так решила, что если я буду так себя вести, то папа нас оставит, и он будет счастлив. Вот такая женская природа, чтобы вы немножко о себе вспомнили и поняли, что на что вы шли, чтобы получить любовь, чтобы выразить любовь. Да. Это не уникальная девочка, это просто женская природа такова, да. Женщина кого-то любит, она готова уничтожить себя полностью. Да. Но самое интересное, что никто от этого счастлив не становится. Да. Поэтому доводить детей до такого – это удивительное качество этого века. Да, то есть. Благими намерениями путь в ад. Да. Поэтому, когда человек понимает, что он живет, ну, что он делает неправильно абсолютно, но страх не дает им это сделать, то страх сделать правильные вещи маскируется в 4 вида отрицания. Мы вчера говорили, что человек предпочитает оставаться в замешательстве, это очень удобно. Потому что жить так, как ты живешь, ты не можешь, но изменить не можешь. Поэтому ты зависаешь в межпланетном пространстве. А там есть свои бонусы. Как бывает, знаете, человек, если в дороге, на вокзале есть свои всякие бонусы. То есть вы как бы уже не в Санкт-Петербурге, еще не в Москве, в поезде. Там буфет есть, там показывают, Иван Васильевич меняет профессию, вы давно не смотрели, да, пути, да? Можно какую-то газетку почитать, на которую нету. Как бы в дороге хорошо. Так и здесь, в этом транзите, вечном транзите, который вечно может длиться, есть свои бонусы, мы говорили. Всегда можно получить совет. всегда. Сам Бетович, я к вам прихожу 10 лет. У меня ничего не изменилось. Вот вы сказали в прошлый раз, что я должна вот это. Я бы делала, но ничего не изменилось. Скажите, что мне делать, что я делал не так. Ну. Поддержку окружающих всегда можно получить. Можно сохранять свои дурные привычки, третий, да? И можно, вот есть большие силы для 4 видов отрицания своей жизни. Итак, первый вид отрицания. Верный признак того, что над вашей психикой давлеет страх. Верный признак. Надо мной давлеет страх. Я боюсь просто. Я продолжаю есть красные перцы. Это все время, как только заходит разговор или мои мысли о том, что мне нужно делать, у меня сразу появляются какие-то другие, более важные дела. Я беседую с женщиной. Речь идет о серьезном возрасте. Оба супруга хотят ребенка. Женщина говорит, вот так и так. Я говорю, первым делом надо заняться этим. Она мне тут же говорит, а как у меня насчет работы? Я говорю, первым делом надо заняться вот этим. Она говорит, ну мне работа надоела. Понимаете? Я говорю, вот я вас и поймал. Вот оно, приоритетное отрицание. Как только стоит тронуть, ум только стоит тронуть на предмет, сказать, почему ты не делаешь, почему ты, ты боишься этого? Ум такой, есть дела поважнее, мне некогда, мне калечу. Некогда мне, мне калечу, как Буденный, знаете. Поэтому пример сюда привожу такой. Перед сессией вам что хочется делать? Готовиться к сессии? Нет. Столько много дел. Чем меньше часов до сессии, тем больше важных дел. Замечали? Мужчина, главное, что у него какое дело появится, выспаться, а то он будет усталый на этой самой на сессии. А девочки, там и надо блузку погладить, и подготовить то, и подготовить то, и позвонить туда, и что-то я вот это. И зарядку даже поделать надо. Давно зарядку не делал. То есть какие-то странные вещи приходят в голову. Все что угодно. Уборка, все. Только бы не к сессии готовиться. И чем, ну, чем меньше она к ней готовится, тем меньше она готова, тем страшнее приближение сессии, тем больше стресса, тем больше хочется найти, чем еще заниматься. Ужасный синдром. Поэтому как, чем ближе время, крайний срок женщине выйти замуж, расстаться, пока не разрушилось, родить ребенка, тем больше ей в голову приходят всякие бредовые идеи. Самое замечательное для женщины – это работа. Если, например, она одинока и надо строить, то одна из замечательных изобретенных женщинами – это надо о маме заботиться. То есть это классно, мама-то старее и старее будет становиться. Здорово, она старее и старее, значит, больше и больше заботится. Значит, меньше и меньше можно думать о том, что для меня важнее всего. Все, приоритет. Или классика российская, дочка, выпускной класс. Ей надо выпустить. Потом она выпустилась, сейчас надо ее поступлением заняться. Молодым девушкам, мне сейчас надо поменять работу, или закончить образование, или подумать, не знаю, о самостоятельной квартире, там что-нибудь. Что иногда решение, но чаще всего не решение. Да. Второй вид – это идеалистическое отрицание. Это когда мы надеемся, что все, если положено, то все произойдет. Ну как же так? Если судьба свела с этим человеком, значит, что-то должно у нас получиться. Да, получится. 2 полубольных психических человека получится. Еще 2 несчастных малыша, которые все это смотрят на меня. И девочка, которая чуть не попала в психушку из-за ваших экспериментов. Что все уладится. Ну так, да. Надо исполнять обязанности, надо служить мужу. Служить-то нужно, если есть счастье. Ну, счастье служить, человек счастливый может служить. Если он видит, что его служение нужно мужчине, еще такой момент. Вы забыли спросить-то об этом. Часто мужчины говорят, да не нужно это служение, это сексу нужно, и все, больше ничего не нужно. Чем ты тут нам, ну что ты тут присмыкаешься? Даже раздражаться некоторые мужчины начинают, женщины иногда жалуются. Я вот все по Олегу Геннадьевичу, что остального дела, а мужчина бесится. 2 случая. Первый случай, ему это не надо, вы просто глупые, все, вы просто не понимаете, человек не подходит, вообще у него не было идеи, чтобы вы ему служили. Ему не нужно было, потому что служение, поймите, служение обязывает к покровительству. Этот мужчина меньше всего в жизни был заинтересован, чтобы давать вам покровительство. Спросите, нафига ему ваше служение? Служение обязывает. Служение уже означает, сейчас надо будет выполнять. Поэтому мужчины не глупые. Они говорят, мне не нужно твое служение. Почему? Потому что я не собирался тебе давать покровительство. Понимаешь? А ты делаешь так, чтобы я его давал. Я его не буду давать, если я сразу предупреждаю. Мне оно не нужно. Как это не нужно служение? Ну, всем же мужчинам нравится, чтобы женщина там готовила, там все дело. Нам нравится, если, во-первых, мы ставили цель, ну, что нам для этого женщина нужна была, для какого-то серьезного, глубокого взаимодействия, такого рода заботы, как хозяйка. Там. Но если мужчина просто потому, что ему удобно, или потому, что он неудачно закончил прошлое отношение, ему просто нужна была медсестра. Все эти темы ему 100 лет не нужны, понимаете? Ему Олега Геннадьевича Трусунова в эти выкладки не нужны от вас. Понимаете? Потому что женщина должна понять, я вообще не туда это, ну, не туда это служу. Не в ту сторону служу. И если я здесь это выслужу, я себя разрушу, а потом, когда появится человек, которым достоин, чтобы служить, у меня не будет сил просто. Вот и все. Я буду ему условия ставить. Я буду говорить, что сначала вот эту лекцию послушай, потом подумаем о следующем свидании. Звоните, говорит, ну что ты думаешь об исполнении обязанностей? Следующее агрессивное отрицание. Разозлиться на человека, который вам говорит о том, что ваша жизнь, ну, что вы заехали не в ту ботву совсем. Просто накричать на него, разозлиться, сказать, сами понимаете, да? Пришла женщина на консультацию с мужем, спасать отношения. Самые неудачные консультации в мире. Да, больше всего. Статистика психологических консультаций говорит о том, что самые провальные консультации – это парные консультации. Их пришла муж и жена. Так что не обольщайтесь те, кто занимается этой практикой. Все не так просто, к сожалению, не так просто. Пришла женщина, в которой произошел секс с причиной непонятной, с инструктором по вождению, учительницей младших классов. Муж пришел позже, да, на заднем сидении машины такси. Как машина обучает, как инструктора. Человек приходит, человек напряжение, она понимает, что сейчас, ну, как бы разбор полетов вроде как пришли, но сейчас вот будем говорить. Ну, моя идея была им как-то помочь, потому что они попросили помочь. Ну, попробовать хотя бы помочь. А разговор женщины начинается с того. Вторая фраза, после каких-то слов моих, она говорит, а вы уверены, что ваша жена вам верна? Я говорю, по-моему, нам пора закончить консультацию. Что-то я не понимаю. То есть, ну, формат, вы зачем пришли? Ну. Поэтому отрицай человека. Отрицай человека, который тебе пытается указать на то, что у тебя проблемы. О том, что ты отрицаешь свою жизнь. Отрицай его, и будет казаться, что у тебя все в порядке. Наори на него. Называется синдром «пристрели гонца». Ну, так бывало. Приходит плохое известие. Прискакал, привез плохое известие. Все. Нормально. Нет проблем больше. Не знаем. Мы ничего не слышали. И, наконец, безусловное отрицание. Ну как, Марин, ты поняла? Ты поняла? Вот лекция. Тебе понравилась лекция? Ну, в смысле, ты поняла, что это про тебя? Ну да так, ничего. Смешной такой. Итак, подробнее важно знать. Приоритетное отрицание. Как оно выглядит? Я знаю, что сейчас важнее всего. Я знаю, мне 43, мне нужно. У меня другие амбиции, другие цели. Мне нужно. Ну, у меня не так много времени на маневр. Мне нужно менять, мне нужно расставаться. Неважно. Я 7 лет в бесплодных отношениях. Мне было 20, сейчас 27. Это серьезная разница. Но, похоже, сейчас неподходящее время для этого. Я знаю, что мне надо решить проблемы в браке, но сейчас ситуация на работе особенно напряженная. А когда она в России была не напряженная? Я знаю, что мне надо бросить курить, я знаю. Знаю, что надо бросить курить, я знаю. Но я еще не оправился после смерти отца. С 8-й год не могу оправиться никак. Он мне был очень дорог. В принципе, уже я все прошло, но курить хочется. Так я любил отца сильно. Я знаю, что мне давным-давно пора подать на развод и разойтись. Давным-давно пора. Все, ну, это более чем очевидно. Но дочери осталось 2 года до окончания школы. А когда эта дочь старшая закончит школу, 2 года останется второй дочери до окончания школы. Потому что у них 2 года разница. Я давно знаю, что мне пора избавиться от последствий психической травмы детства. Мне реально просто надо. Я вижу, что она накрывает меня везде. Просто вижу везде. Я вот так, женщина, к женщинам так отношусь. Или с людьми у меня проблемы какие-то. Но сейчас не до психических проблем. Через полгода я женюсь, поэтому пора подумать об устройстве свадьбы. Интересная логика. Да? Интересная логика. Это логика отрицания. Какие симптомы людей, которые в этой группе? Склонность всегда делать больше, чем все. Всем занято, кипит, у нее там то, она берет на себя проекты, она включается в новое женщина, что-то, она находит, я поняла, нам надо клуб благости организовать. Я говорю, вы уверены, что вы в благости? да, я хочу здесь помочь людям получить ведическое знание. Я говорю, ну, как бы внешний порыв хороший. Исследуйте его, его. Действительно хороший, чудесный. Но, похоже, у вас и так нет свободного времени, нету силы. Похоже, вот так. У вас очень, ну, есть сложности в жизни. Но это не важно. Важно, чтобы знания люди получили. Больше, чем все. Такая женщина, больше работ, больше образований, больше клубов благость. Больше не важно, что. Все хорошо, все сойдет. Только чтобы не отвлекаться на то, каково мое положение. Там, глядишь, и жизнь как-то промчится. Образ жизни нон-стоп. Постоянное движение. Такая очень энтузиастичная женщина выглядит. Очень энтузиастичная. Набирает, решает, участвует. Да. Стремление к новым высотам и признанию, чтобы заполнить душевную пустоту, которая, может быть, еще в детстве образовалась. Да. Неугомонные труженики, добровольцы, родители, волонтеры, миссионеры, друзья, всем друзья, кому надо и не надо, помощники всем, кто даже не просит помогать. Удивительная личность, исполненная энтузиазмом совершенно. Готовы сказать «да» всему, «да». Песчаный карьер – «я». Хлебзавод – «я». Шаг вперед. Да. Григорий Остер комментирует в стихах. «Главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет». И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь просто от восторга заниматься чепухой. Или быть в самых безумных отношениях, или работать на самом странном месте, или жить с очень странными людьми. Родными, но странными. Бывает такое, правда? Бывает такое? Они родные, но очень странные. Но очень странные. Теперь идеалистическое отрицание – это то, что все наладится. Как выглядят эти люди? Они считают полным. Полным, наполовину полный или наполовину пустой стакан. Интересно. Оптимист считает, что стакан наполовину пуст. Полон. Пессимист, что он наполовину пуст. Эти люди считают, что он полон. Это особенная категория. Да все, нас отделяет только время. У нас с мужем хорошо все. Я буду просто исполнять обязанности, и он станет подходящим мне человеком. Как это может произойти, непонятно совершенно. Непонятно. Или я думаю, если я просто буду работать на этой работе, то ну, поработаю над собой на этой работе, поработаю на работе и над собой на работе. Да. Это все хорошо. Может быть, пройдет планетный период. Скажите, у меня там может быть планетный период такой? Как супруг одной петербуржки, астролога, женщины, которая не особенно погружается. Каждый раз, когда что-то происходит, он говорит, ну что, у тебя опять носороги в козероги вошли? Считают себя позитивными людьми, надеющимися на лучшее в любой ситуации, способными увидеть лучшее в любом человеке, в том числе в муже. Я вижу в нем лучшее, и я добьюсь этого лучшего от него. И стремящиеся лучшее во всем, что они делают. Удивительные люди, чудесные люди. Не любят спешить с выводами. Я говорю, вам бы было пора, вам уже 47. Я бы советовал вам поспешить с выводами. Вы уже 11 лет не спешите с ними. И не хотят раньше времени говорить о необратимом. Я говорю, такой сценарий. По лекциям Олега Геннадьевича вы будете просто изводить этого мужчину для того, чтобы он ушел сам. Почему? Потому что вы ярая сторонница неразвода, так? Но жить с этим человеком не можете, так? Есть женщины искренне, они говорят, так. Я говорю, значит, вы не можете разводиться и не хотите жить с этим мужчиной. Какой сценарий? Сделать так, чтобы он сам ушел. Я говорю, он любит детей, он будет долго не сдаваться. Будет долго не сдаваться. И поэтому есть шанс, что он уже уйти не сможет, потому что уже разрушена психика, он ночами торчит на порно-сайтах. Да. Сильно выпивает, у него посыпалась работа, он потерял друзей. Это нормальный сценарий, когда женщина начинает избавляться от мужчины. Странно, она избавляется от мужчины, а он в это время теряет работу, разум, спокойствие, появляются вредные привычки. Да? Странно. Не надо о плохом. Сам, зачем вы торопитесь говорить о необратимом? Или женщина, она работает, я говорю, как у вас язык поворачивается сейчас спрашивать о работе? У вас есть то, что надо решать в первую очередь. Ну, я думаю, что можно же работать, и как-то вот, и оно и уладится все. Ну, мне же надо как-то квартиру оплачивать, пока я решаю вопросы. Они не могут свернуть свои идеалистические прожекты, пока их жестко не вынудят люди, обстоятельства или судьба. Жестко абсолютно. Кто хочет быть плохим следователем для такой чудесной женщины, которая позитивно надеется на лучшее в любой ситуации? Кто готов ее встряхнуть и сказать: «Мадам, остановитесь!» Никто. Обычно никто. Ну, то есть, как так выглядит? Какой человек позитивный. Отрицание замаскировано под сострадание, терпение, поддержку, доброту, заботу или склонность быть в курсе. Ну, то есть, я в курсе, что мой муж, он, у него есть женщина, но у нас дети. Я надеюсь, что, может быть. Я вот лекцию ему, Олег Геннадьевич, на лекцию его привела. Он, правда, убежал с нее. Вышел в туалет и не вернулся. Удивительно. Практически, но это непреодолимое вид отрицания, потому что все так гладко выглядит, что надо быть монстром, кажется, чтобы человека встряхнуть и сказать: «Слушай, ты». Вот просто так. «Мадам, проснитесь!» Ну как же, я ради детей. Я говорю: «Детям нужно, чтобы вы убивались, или муж разрушался, или вы разрушались, или оба друг друга разрушались? Ваши скандалы нужны детям, вы уверены? Такая доброта, действительно доброта, вы уверены, что это доброта?» И это говорят, очень легко спутать доброту со слабостью сердца. Одно людей возвышает, а другое их разрушает. Это все. А выглядит похоже. Со временем сострадание превращается в зависимость от объекта сострадания. Я осталась, я не хотела бросать этого мужчину. В итоге я состарилась. Я не могу родить детей. И поэтому теперь я не понимаю, кому я нужна. И я остаюсь с этим мужчиной. С зависимостями особенно страшно. Женщина так долго сострадала наркоману, что сама стала зависимой. И хотя он прошел реабилитационную программу и вылечился, она нет. Надо знать, женщина, эту особенность. Да, то есть это ее немножко скрывают, чтобы, ну, не знаю, поддерживать коммерческий статус или энтузиазм ложный. Женскую психику труднее столкнуть к деградации, но очень трудно вытащить. Мужчину легко столкнуть. Да. Точнее, наоборот, женщина очень упряма к тому, чтобы деградировать. Ее психика, она так устроена, что она упирается до последнего. Но если ее столкнуть, ее поднять обратно очень трудно. Мужчину легче столкнуть, но и поднять обратно легче. Поэтому, когда женщина такие эксперименты делает, остается рядом с зависимым человеком, она не знает даже не подозревает, какое безумие она совершает. Потому что трагедия может быть в том, что он избавится от зависимости. Но избавится тогда, когда ее уже нельзя будет избавить. То есть она слишком долго жила в этом, слишком долго в этом общении жила. Да? Поэтому зависимость от объекта сострадания, то есть в страдание превращается. Терпение в эмоциональный ступор. Что воля, что неволя. Раз мне так положено, значит, в любых отношениях было бы так положено в ступоре быть. Склонность быть в курсе, ну, то есть я закрываю глаза на то, что делает человек. Так бывает в организациях, каких-то духовных организациях. Кто-то бесчинствует, человек просто, ну, отвратительно себя ведет. Но люди говорят: ну, кто мы такие, чтобы указывать, этот человек, он такой статус имеет, такой сан имеет, такое то имеет, да. Ну, мы в курсе, но мы просто в курсе. Я говорю: слушайте, а тут уже попустительство, тут уже жертвы начались, друзья мои. Если бы вы еще в 2011 сказали, что происходит, и об этом бы узнали компетентные лица, сейчас бы не было вот этой трагедии. А поддержка якобы в жертву, а добрый человек в слепца. Тот, кто поддерживает, сама поддержка, она в жертву превращается, в мученичество. А добрый человек просто в слепца превращается. Понимаете? Добрая женщина в слепца превращается из-за своего идеалистического отрицания. Очень распространенная. В России очень распространенная вещь. Она базирована на хороших качествах женщин и мужчин, на чистоте, иногда на верности даже. Да. Но в невежестве она приводит к ужасным результатам для всех участников. И что в основе этого лежит? Страх. Позитивные качества характера этот человек использует для того, чтобы избежать конфронтации. Женщина начинает подавлять эмоции, чтобы избежать конфронтации. Прежде всего, гнев за то, что время идет. Я не могу жить с этим человеком и не могу расстаться. Я ненавижу его. Но я не могу сказать, потому что это отец моих детей, и я сама за него замуж вышла, в конце концов. Или я сама устроилась на эту работу, или еще что-то. И я подавляю эти эмоции попадают в психику человека, с которым я общаюсь. Он начинает звереть. Понимаете? Подавление эмоций приводит к тому, что их начинают проявлять люди, с которыми мы связаны. Дети, например, могут. Или муж. Женщина пытается по лекциям Олега Геннадьевича быть смиренной, а мужчина звереет. Она в шоке. Она говорит, Олег Геннадьевич обманул меня. Я стала смиренной и стала смиренно служить ему. Я говорю мужу, последний раз тебя смиренно предупреждаю. А он прямо аж подпрыгнул. Склонность прилагать все усилия к тому, чтобы любой ценой избежать конфликта и эмоционального дискомфорта, чтобы никто не переживал. Любой ценой избежать конфликта и эмоционального дискомфорта. Два пути в ад. Жить так, чтобы никто не сердился, никто не обижался. Любой ценой избежать конфликта и эмоционального дискомфорта. Даже ценой собственного счастья. Агрессивное отрицание, с ним просто. Напоминание судьбы, судьба напоминает, Господь напоминает человеку, что, дорогой сэр или мадам, заехали вообще не в ту ботву абсолютно. И напоминание высших сил судьбы через людей или обстоятельства о том, что пора проснуться, вообще проснись, воспринимается как нападение и вызывает ответное желание напасть. Так бывает с родителями. Если дети им говорят что-то, ну, дети не могут больше выдержать таких отношений, и они открывают сердце свое, то вместо того, чтобы признать это, принять это, выслушать, ну, попросить прощения, родители кидаются на детей, на самом деле. Ты врешь все вот так вот. Классный способ. Просто наори на дочке, что ты врешь. Даже трудно себе представить ситуацию. Ну, трудно представить, как бы, за какую грань можно уйти в этом «ты врешь». Москвичка, человек с министерским статусом, женщина, получившая 3 образования, всю жизнь доказывавшая, что она не грязь и не дрянь. И на этой энергии достигшая счастья, ну, как не счастья, а успеха, который убил ее как женщины. Просто это алкоголик-министр в свои 48-50 лет, понимаете? Министр-алкоголик такой, ну, вялый, как бы такой, не сильно яркий, но такой устойчивый алкоголик-министр, понимаете? Секрет в чем? Изнасилована один раз в школьные годы, второй раз после выпускного. В 50 лет она маме говорит, открывает сердце и говорит, что вот она боль, вот, ну, вот моя трагедия. Я всю жизнь пыталась доказать, что я не дрянь, не уличная, которую можно. Да? Что я министр, что я учусь, что я хорошая, что все. Ну, одинокая, разумеется, как же я могу, какому же мужчине нужна такая? Спивающийся министр. И 70-летней матери она говорит о том, что произошло. Мама говорит, ты врешь! Лучший способ не переживать. Все. Выдумала, представляете? Дочка выдумала. Взяла 50 лет, выдумала просто. Поэтому дети с трудом открываются родителям, потому что это самый лучший вид отрицания родителей. То есть самый лучший, самый принятый. То есть напоминание о том, что наши отношения не могут продолжаться таким враньем, или такие отношения не могут, воспринимается как нападениями родителями и вызывает ответное желание напасть. Синдром «убей гонца». Возмущение, необоснованная критика, враждебность к этим «я не с ними», желание разобраться, навести порядок – вот признаки агрессивного отрицания. И самое главное – попытки своим неистовством отпугнуть правду, понимаете? Что, я думаю, если накричу на этого человека или возмущусь, то он как бы отступит, и значит, я смогу сказать, все нормально, у меня в жизни все хорошо. Просто Руслан Ильич не понял, не туда смотрел, неправильно составил карту. Олег Геннадьевич не разобрался в вопросе, дал поспешные какие-то там советы, например. Поэтому склонность действовать по принципу «бойся того, чего не понимаешь, заклейми и уничтожь то, чего боишься». Да? Бойся и уничтожь. Бойся. Я же из страха отрицаю, понимаете? Мне неприятно, что люди напоминают, что я боюсь, что я, ну, свою жизнь уродую сама своими руками. Это очень неприятно слышать, что ты своими руками уничтожаешь свою же жизнь. Какое вам дело до моей жизни? Хочу, сама уничтожаю. Типа вот обиделась такая. Вот хочу и уничтожаю. Одна девушка мне рассказала, жительница Смоленска, она сказала, как, будучи гимнасткой, молодой, элегантной, стройной девушкой, гимнасткой, профессиональной, она захотела поступить на институт физкультуры. Но ее главное желание было на дневное поступить. А в институте физкультуры не было такой опции, не было мест на дневное. И она тогда решила просто на дневное поступить. Мне нравится эта логика. Просто куда-нибудь на дневное. В итоге она увидела, что в политехе в местном есть дневное отделение, обработка металлов высоким давлением. Она пришла в приемную комиссию, она рассказывала, говорит, я пришла в приемную комиссию, подала документы, на меня, ну, как увидел, говорит, пальтичка, стройная девушка, да, там, шляпка у нее, такая изящная вся. Парень в приемной комиссии документы взял, говорит, девушка, что она, ну, высоким давлением обработка металла. Ну, вот рядом вот дверь соседняя, там хоть экономическая, ну, бухгалтер, ну, как-то. А я, говорит, у меня такая слабость, говорит, если мне мужчина нравится, я дерзить начинаю. А он, говорит, он такой молодой, симпатичный, еще и заботится обо мне. Ну, как бы позаботиться о моей судьбе, правильно, чтобы я не загубил 4 года. Я ему говорю, обойдемся без сопливых. И подписала документы, все. И пошла. И когда я вышла, я дверь закрыла, а за дверью, вот заходила, не видела, дверь закрыла, а за дверью плакат рекламный, ну, как бы такой рекламный плакат факультета. Стоит вот такой вот человечек, вот такого вот пресса, который выдавливает целую машину сразу. Это пресса, который делает кузова машин. Вот это и есть факультет. Он говорит, я поняла, что мне это предстоит этим заниматься, по крайней мере, 4 года, как минимум. Но, говорит, вернуться уже не могла, я же выпендрилась. Разберемся такая. Странная судьба у людей складывается. Говорит, 4 года потом приходила с лабораторных работ на шпильке, в шляпке, выгребая болты, да, которые в мастерской мы там точили, обрабатывали, там делали, говорит, подругам показывали. Так мы в жизни делаем решение. Это отрицание. Поэтому без сопливых обойдемся. Нечего в мою жизнь лезть. Последствия какие? Человек, слепота в отношении истины, раскрывающей в нашей жизни. Еще большая слепота. Человек занят тем, какие плохие люди вокруг, как они не понимают его жизнь, и как они лезут в его жизнь. Он совершенно не понимает, что это как раз и важно, то, что они делают. Да? Иногда наше тело иногда сигналит нам болью о том, что мы что-то не так делаем, правда? Но мы вместо того, чтобы разобраться, почему оно сигналит, мы заставляем его заткнуться просто, и все. Мы съедаем что-то, что не дает чувствовать боль. То же самое здесь. Слепота в отношении новых перспектив и решений. То есть жизнь останавливается. Гнев. Если человек гневается на людей, которые ему говорят, что ты очень не туда, не в том направлении двигаешься совсем. Нет перспектив, нет решений. Слепота в отношении любви, поддержки, доброй воли окружающих. Женщина говорит, ну Олег Геннадьевич Тарханов говорит, что нельзя это делать. Я говорю, все. Я не против. Я ученик Олега Геннадьевича. Слушаюсь и повинуюсь. Слепота в отношениях собственных мечтаний, страхов и чаяний. Я не могу заглянуть, потому что если я пойму, чего я хочу, я пойму, что я совсем не туда двигаюсь. Поэтому мне очень важно не понять, чего я на самом деле хочу. И поэтому я иду к астрологу и говорю, скажите, мне, я вот не могу никак определиться. Какое мое предназначение? Я говорю, ваше предназначение – врать перестать себе. Я так не говорю, но сказал бы с удовольствием. Но... Главное предназначение ваше – перестать врать себе. Это ваша миссия. Какие последствия? Последствия, в принципе, пустота. Человек всех разогнал. И одиночество еще самое важное. Потому что тех людей, которые могли помочь тебе изменить, ты разогнал своим гневом. И остался один на один с тем, чего хотел, за что боролся. И, наконец, безусловное отрицание. Какие есть симптомы? Полное игнорирование ситуации вообще. Да, интересная лекция. Мясной такой. Да, много интересного услышала. Ну, а ты как? Подруга такая, подруга чувствует? Ну, прям про нее рассказывали. Она такая, ну, что ты на меня так смотришь? Не смотри на меня таким взглядом. Ты меня пугаешь. Что я там должна была услышать? Что с тобой? Отсутствие логики и здравого смысла в ее оценке. Вообще не понятно. То есть... Я говорю, ну вы замечаете, что вы уже уничтожаете мужчину? Или вы замечаете, что эта работа вас разрушает? Девушке говорю, вы замечаете, что на этой работе, где вас приветствует официантка в кафе рижском, достойная девушка, очень хороший характер, видно в карте. Я говорю, вы замечаете, что это вас разрушает, если вас каждое утро директор кафе приветствует шлепком? Привет, Санита. Чао, Санита. Ну, все так, у всех так. Ну, это нормально. А что это? Я говорю, серьезно, нормально. Не, ну я боюсь просто, что... Чего боитесь? Что еще хуже? Если я начну возмущаться, еще хуже мне сделают. Я говорю, вам гарантировано это. Потому что если женщина дает зеленый свет в таких вещах, все остальное уже ей как бы пойдет по накатанной, да? Это, как говорится, пробовать границы, знаете, проверять границы. Если она молчит об этом, значит, зеленый свет. Слава Богу, нашла возможность уволиться. Не сильно злилась на меня. Или, ну, какое-то время делала вид, что это как бы ничего особенного. Тут это ничего особенного. Но живут же так люди, ничего же особенного, Руслан Дмитриевич. Ну, что такого страшного? Ну, да, ну, иногда у нас скандалы, иногда драки, ну, как бы, ну, ничего. Да, так тысячи семей так живут. Нету тем. В чем прецедент? Или женщины говорят, он не вернется уже, этот мужчина, он ушел, женился, ушел не к другой женщине, просто ушел, потому что, ну, все не, ну, правда, люди очень несовместимы. Уже женился, более того, счастливо женился, то есть он нашел человека, и у них ребенок родился. Ну ничего, он еще вернется, я думаю, что он не вернется. У него здесь дети, он ими дорожит, то есть человек как будто он бьется, как больной просто. Или девушка, то есть она видит, что мужчина, молодой человек, 5 лет не берет ее в жены. И она надеется, что он каким-то образом ее возьмет, что у нас все так складывается. Он хорошо ко мне относится и так далее. То есть я говорю, ну где логика, понимаете? У мужчины привязанность падает, у женщины растет, вы в опасном положении. Через 5 лет вы привязаны зверски, а он уже практически свободен. И поэтому, чтобы еще 6-й и 7-й год дать больше привязаться, то надо очень себя не любить. Или очень сильно быть, что? В этой группе отрицания жизни просто, да. Мужчина может быть в отрицании таком, он думает, да не, нормально все, я думаю, что... Ну, просто девушка поймет, что мы еще потусим, я не хочу ей больно делать, просто так сразу оставлять. Мы побудем, и потихонечку рассосется самой, отвалится, отсохнет, понимаете. Я говорю, а вы не задумывались о том, что у женщины может быть другая психика, она с каждым годом все больше привязывается к вам? Даже если понимает, что вы уже не так дорожите ей, не так уважаете ее, не собираетесь заботиться. Ну, как бы всеми силами показываете, что она не так значима, чтобы она освободилась. А у нее привязанность только растет больше. Почему? Чем хуже к женщине относится, тем она больше привязывается. С течением времени мужчина все хуже и хуже относится. Почему? У него падает привязанность. Нет, я не говорю вообще как Геннадий. Я говорю ситуацию, где мужчина изначально не собирался особенно как-то участвовать в жизни девушки. И он думает, что это милосердие просто. Что как-то, да у нас все нормально, как бы ничего страшного. В порядке. Мы так, ну, такие дружеские отношения у нас там какие-то. Я говорю, женщина не воспринимает вас как друга. Через 7 лет после близости еще, да, то есть после нескольких лет близости или просто близости, женщина не способна воспринимать вас как друга. Вы идеализируете себя. Женщина мне пишет, девушка, и сейчас у нас с ним дружеские отношения. И я уже нормально воспринимаю. Не знаете, уже все равно останется он или уйдет. Мы просто с ним дружим. Я письмо прочитал, выходим на связь в скайпе. Я говорю, я в это ничего не верю просто, понимаете, я не верю в это ни одному слову, потому что противоречит здравому смыслу и любому знанию. Да? И после где-то полчаса, это очень неприятный разговор, вот человека вытаскивать из этого неприятно, отовсюду неприятно. Из идеалистического ты вообще гад, который предатель Олега Торсунова. Как вы можете себя называть учеником Олега Геннадьевича Торсунова, если вы проповедуете разводы? Я говорю, я проповедую то, чтобы люди живы остались. Мне очень жалко просто хороших людей, когда они друг друга убивают. Вот и все. Разрушают. Трагически разрушают. И из этой группы тоже. Тут плин глаза, божья роса. То есть, может, человеку час говорить, он такой... А с кем вы сейчас разговаривали, Руслан? Абсолютная убежденность в правильном видении будущего. Если я буду исправлять обязанности, то все получится. Я говорю, мужчина уже строит другую семью, опомнитесь. Начальник ваш, он не уймется, то есть вы его какими-то подвигами, гипнозами, пожеланиями и счастья, вы не избавите его от желания, от похоти, понимаете, он будет вас приветствовать так же, как приветствовал. Пожелайте счастья и бегите. Это хороший способ. Полное отсутствие понимания смысла и ценности обсуждения и компромисса. Человек вообще не понимает, зачем эту тему поднимать? Ну что ты начинаешь опять, Наташа, я не знаю, подруга говорит. Что ты опять начинаешь? Какая-то ты мрачная сегодня. Полное отсутствие понимания смысла, ценности, компромисса, обсуждения. Упрямая вера в то, что ничего не случилось. Это мой маленький плод, я цепляюсь за него, потому что я знаю, что вокруг бушующий океан. Мне уже достаточно много лет. я не очень верю, что смогу построить отношения. Я и эти отношения, в них мучительно попало из еще более мучительных отношений. Сейчас признаю, что мне не удалось то, что я хотела задумать, я буду просто разбита, разрушена, понимаете? И защищаясь я от этого, я цепляюсь вот как за плот в океане, чтобы не утонуть в бурном море суровой болезненной реальности. Я не даю оторвать себя, просто цепляюсь за него. Мне говорят, оторвись и доплыви до берега. Я цепляюсь, чтобы болтаться в океане без конца. На плоту, который все равно разрушится. Вот безусловное отрицание было у людей, вот, которые 100 лет назад, 101 год назад, это тоже, по-моему, был апрель, да? Они поднялись на борт судна. В голову никому не приходилось, что это судно может потонуть. А оно могло. Люди настолько... То есть люди сначала, они не воспринимали то, что это настолько опасно. Потому что, ну, такая пропаганда была, такая кампания рекламная была, что это мега-судно. Оно там, ну, технически объяснено даже самому, ну, самому дешевого класса пассажиру было объяснено, что, какой принцип, что судно состоит из многих отсеков, при случае пробоины в одном, ну, оно спокойно может прийти в порт назначения, нет никакой проблемы. Каким-то странным образом до сих пор еще, я не знаю, выяснили это или нет, пробоина оказалась в нескольких отсеках. То ли пропорол, то ли взрыв, то ли пропорол айсберг, пропорол на большую длину, несколько. И судно непотопляемое стало почему-то потопляемым. Но люди очень поздно сообразили, потому что они не верили. Они продолжали танцевать, играл оркестр, то ли для поддержания духа, то ли просто по глупости. Да? И если вы помните, кто эту историю Титаника читал, от Титаника отходили полупустые шлюпки. Сначала отходили полупустые, потом... Мужчины стали уступать женщинам в места в шлюпках. Много примеров такого джентльменства. Да. Вторая фаза, потому что, ну, женщин в первую очередь, мужчины предпочитали остаться. Причем мужчины, которые, ну, казалось бы, они не военные, не офицеры, а просто там предприниматели, богатые люди. А потом, когда уже все поняли, что на самом деле происходит, мужчины стали рядиться в женское платье, чтобы влезть в женские шлюпки, растолкав детей и женщин. Но глупость состояла в одном безусловном отрицании. Он не может потонуть, это не с нами, он не тонет. Шлюпки пустые отходят. Это не был шторм, это не было недосягаемо далеко в Тихом океане, где бы все умерли с голода в шлюпках. Это не была трагическая территория какая-то. Глупость людей была вот такой вот иллюзией, что да нормально все. А когда стало ненормально, стало поздно действовать, понимаете? Поэтому, когда мы вот таким образом с истиной играем в кошки-мышки, это кошки-мышки с истиной называется, то есть человек сам себя дурачит, ему жизнь показывает многократно, что нужно делать, но он придумает себе один из видов этого дурачения. Иногда два вида дурачения. Например, женщины более склонны находить себе более важное дело, чтобы не решать проблему. Работа, дети, да? Служение в своей церкви. Посещение лекций очень важных, чтобы понять, как все устроено, да? Они ходят годами по лекциям, только чтобы не помнить, что на самом деле происходит. Да. И даже когда уже на лекциях лектор кричит «Бегите!» Да. К одному гуру пришли жители деревни, которые узнали, что деревня вокруг вытоптана бешеным слоном, и он разрушает и уничтожает людей. Они пришли к учителю и говорят: «Скажите, что нам делать, учитель?» «Хочу спросить вас совет». Я не уже учитель, но просто те же самые приходится получать вопросы. Учитель сказал: я сейчас не могу вам ответить, идите к четырем моим ученикам. Все представители деревни отправились к первому ученику. Первый ученик сказал: ну что вы так забеспокоились, на самом деле, надо к этому практично подойти. Дело сейчас не в слоне, а в том, что сейчас осень, у вас урожай, уборочная страда, вы должны убрать урожай сейчас и обновить свои дома, и даже если слон бешеный, то надо как-то к этому как следует подготовиться, собрать опять-таки урожай, чтобы было чем пойманного слона кормить. Надо всем закончить дела по уборке, потом выкопать ямы, подготовить комитет по поимке слона, комитет по покормлению слона, комитет по там, не знаю, трансферу слона, да, шиппингу. Да. Боже мой, что он несет вообще? Да? Подошли к следующему, они говорят: вот бешеный слон, как нам себя вести? Он говорит: а почему вы решили, что он бешеный? Может быть, он голодный просто. Или напуганный. Может, с ним отец сурово в детстве относился к нему. У него проблемы психически с детства. Он писался, может быть, в кровати, и сейчас писается до сих пор. Почему он сразу бешеный? Почему вы так критично настраиваетесь на людей сразу? В конце концов, у каждого живого существа в сердце Бог, Параматма, и ничего не произойдет того, что не положено. Думаю, боже, еще страннее, нам как-то еще меньше понятно, что делать. Да? Они пошли к следующему. Следующий вскочил, едва их увидел. Что вы здесь ходите? Что вы здесь ходите? Вы что, хотите сказать, что мой учитель плохо совершает жертвоприношение, что он плохо возносит молитвы? Что у вас проблемы из-за того, что он не делает все должным образом? Вам что, делать нечего? Возвращайтесь в свою деревню. Наорал на них просто. Они вообще в шоке. Думают, ну ладно, обещали, пойдем к четвертому. А четвертый говорит, а кто вообще видел этого слона? Мы говорим, ну никто не видел. У вас кого-нибудь вытоптал слон? Что-нибудь сломал слон? Они говорят, нет, ну все, ты расслабьтесь просто. Все же нормально у вас. Они полные растерянности, еще больше растерянности. С каждым учеником они в большее замешательство приходили. Вернулись к учителю, говорит, учитель, мы не поняли, что мы будем. Учитель говорит, не поняли? Они говорят, не поняли. Он говорит, не поняли, не поняли? Они говорят, не поняли, не поняли. Он встал, поднял палку, трость, говорит, бегите, слон бешеный идет! Мудрый учитель всегда даст пройти по этому конвейеру. Давай. Работа возьми, да, хорошо. Да, все. Хочешь отрицать, отрицай. Поэтому один из видов отрицаний, который мне известен очень хорошо, вместо того, чтобы что-то делать, вы приходите к астрологу и говорите, Слан Бетович, скажите, что там звезды говорят об этом? Не понимаю, что мне делать? Не понимаю, как вот. Ну, а вы что хотите делать? Ну, я не знаю, как, в зависимости от того, как там звезды. Что они мне можно, что они мне разрешают сделать. Поэтому такая игра, отрицание жизни, оно требует огромных усилий от человека, огромные затраты энергии. Огромные затраты энергии нужны. Огромные, понимаете? Это страшнее, чем... Ну, сил больше надо, чем на то, чтобы сделать то, что вы давно знаете, нужно сделать. И интересно еще, что с течением времени силы убывают, они уходят на отрицание, и с каждым днем, с каждым годом все труднее найти силы сделать то, что давно пора сделать. Это синдром такого качества или следствие такого качества, как откладывание. У откладывания есть страшный эффект. Нам кажется, что мы откладываем до того, когда станем более сильны, более знающие, более зрелые, да? Люди иногда откладывают посвящение духовное, иногда откладывает мужчина замужество, взять девушку в жены откладывает. Иногда вы откладываете рождение детей, иногда вы откладываете увольнение с работы, иногда откладываете то, чтобы перестать общаться с людьми, которые вас разрушают. Ну, потому что ждете более подходящее для этого времени, или обстоятельств, или еще чего-то. Но эффект такой, чем больше откладываешь, тем меньше сил. Во имя чего бы ты ни откладывал, сил всегда меньше. Если женщина в 25 лет откладывает рождение ребенка, потому что у них нет отдельного жилья, как вы думаете, в 37 ей проще будет решиться на рождение ребенка даже в собственной квартире? Не проще. Наоборот, сложнее, нужно будет новое основание. Кроме того, квартиру нельзя использовать как способ отрицания. И тогда она говорит, у меня пока, вот у нас с мужем пока средств не хватает. Или пока мне надо подлечиться. Я говорю, сколько вы собираетесь подлечиваться? Ну, в принципе, если честно вам сказать, до тех пор, пока уже станет такой возраст, что станет невозможно, я скажу, ну вот и все, вот и не получилось. Я говорю, ну вы же этого хотите, хочу, но боюсь. Там это страшное состояние. Человек отрицает то, что больше всего на свете хочет, понимаете? Это страшное состояние. Почему он отрицает? Потому что, мы с вами говорили, самый большой вид страха – это страх не получить самое-самое важное в жизни. Другого страха нет. Страх, в принципе, хороший признак, это хороший индикатор, что что-то очень важное в вашей жизни. То, что вам очень страшно, значит, очень важно в вашей жизни. Все люди боятся умирать. Даже святые говорят, что я боюсь умирать. Почему? Потому что это очень важно. Потому что от того, как человек умрет, зависит от того, как он будет дальше жить. То есть самое важное, что есть у человека в жизни, это то, как он умрет. Люди боятся выходить на сцену, потому что часто очень важно то, что они хотят сказать или сыграть. Джон Леннон, да, один из группы Битлз участников, его рвало перед каждым концертом по часу. В это время остальные Битлз ждали терпеливо, как это закончится. Всю его карьеру музыкальную, даже самые ее этапы пика звездного, когда он был полубогом в мире рок-музыки. Джон Леннон, для многих до сих пор поклоняется этой личности. Его рвало перед каждым концертом. Не потому, что он объелся рижских этих самых, как их, шпрот. Да. Кстати, в Риге их не вижу вообще, их не в продаже. А потому, что ему было страшно перед каждым концертом. Так страшно, что аж до рвоты страшно, понимаете? В этом понимание правильно, что те вещи, которых мы боимся больше всего, скорее всего, самые важные вещи в жизни. Если женщина боится сходить на свидание, значит, это самое важное, что ей сейчас надо делать. Если женщина боится рожать, скорее всего, это самое важное, что ей уже пора делать. Да? Вы скажете, это не абсолютный принцип. Да? Ну, конечно, не абсолютный. Есть вещи, которых мы боимся, потому что они способствуют деградации или опасны для жизни. Да? Но часто именно так происходит. Самое страшное – это то, что нам делать. Поэтому Стивен Кови, вы знаете Стивен Кови, да? «Семь привычек эффективных людей», «Семь привычек эффективных семей». Его сын написал «Семь привычек эффективных подростков», Шон Кови. Сам Стивен Кови оставил этот мир в прошлом году, сколько я знаю. Поэтому отрицание жизни требует огромных усилий, огромных затрат энергии. И смелость перестать действовать из страха. Стивен Кови говорит, сделайте за правило каждый день делать что-то, что вам страшно. Одну вещь, которая вам страшна. Я послушал, но даже трудно представить, что это. Здесь, в Петербурге, я сделал одну вещь, которая страшна. Я поехал на Крестовский остров. Поеду, посмотрю. Когда приехал, понял, что я зря приехал. Но я сам себе пообещал. Ты должен, это опыт. Ты читаешь семинар, ты должен переживать те эмоции, о которых рассказываешь. Посмотрел на людей, которым страшно. Побыл с ними вместе в такой среде. Но Стивен Кови настаивает на ежедневной практике. Один раз в день сделайте то, что вам страшно. Скажите мужу о том, о чем никогда не решались ему сказать. Пойдите к чиновнику, которого боитесь больше всего. Нарушите правила и ведите себя дерзко с инспектором дорожной инспекции. Даже какой-то комедийный сериал, сюжет российский есть, где подруга дает... Ну, я остановил полицейский, она звонит подруге, у нее здесь hands-free. И она говорит, что мне делать, я не знаю, что мне сделать. Она говорит, все делай, как я тебе скажу. А в это время, ну, такая обычная комедийная ситуация, несложная как бы сюжет. У нее дети за столом. Она говорит, сейчас я тебе все скажу, подожди минутку. Дети сели, кушать. Она говорит, вы руки мыли. Инспектор в это время нагибается, ваши документы. Она говорит, вы руки мыли. Он такой, не понял. Моя бытность, когда я работал в сфере, так сказать, в эстрадном жанре, я сейчас, наверное, в нем работаю. Мне нужно было сдавать рапортички с репертуаром, который я исполнял, в эстрадное объединение, Рижское концертное эстрадное объединение, ну и всякая другая бюрократия. Да. И однажды мне позвонил человек, и он сказал, здравствуйте, это Руслан Рушевич, мне показалось, это мой товарищ разыгрывает меня, я говорю, здравствуйте, что ты хочешь, тварь там тебе, ну что-то такое, типа, такое, знаете, как между мужчинами молодыми. Так. Такая пауза в трубке, короче. Это звонил инспектор этой службы, как бы, на которую я работал. Да, там. Он такой, вы извините, туда-сюда. То есть, у него поменялся тон, то есть он не привык. Он чувствовал себя начальником большим, да, большим боссом, он чувствовал свое влияние. Да, и когда он в трубке услышал, что кто-то так ему отвечает, он подумал, может, он не туда, может, не тому Нарушевичу позвонил, или, может, он не всю информацию имеет об этом человеке. Да. И мне стало неловко, и я так как бы сменил тон, снисходительно такой. О, извините, сына. Очень мило поговорили, как раз так, как мне надо было. Из-за моей такой ошибки трагической, казалось бы, да. Поэтому иногда мы делаем открытие, да, то есть, когда мы ведем себя естественным образом, лишенный страха, это приводит к большему страху, ну, большему успеху и счастью, чем то, что мы обычно делаем, чтобы оставаться в зоне комфорта. Верно? Кто-нибудь имел такой опыт, когда вы повели себя безумно как-то дерзко с вашей точки зрения и думали, что, ну, теперь все, встречай меня, Господь. Да? А вместо этого все сложилось самым лучшим образом. Самым лучшим образом. Имели такой опыт? Запомните его и практикуйте. Поэтому Стивен Кови говорит, отрицание требует больших энергий, эта работа требует большой энергии, отрицание жизни требует во много раз больше энергии. И когда мы тратим время и силы на то, чтобы убежать от истины, это огромное. Мы в конце концов оказываемся истощенными физически, ментально, эмоционально и духовно. Когда я вижу, что человек, пришедший на консультацию, встал на эти рельсы, мне не нужно планеты смотреть, чтобы сделать прогноз. Человек идет к полному разрушению, потому что отрицать жизнь – это издевательство над собой просто. И поэтому каким бы образом и как долго, по какой бы причине мы не убегали бы от истины из страха, да? Мы будем пойманы в любом случае. Ну, вы не можете поменять судьбу, план высших сил, желание Господа, чтобы вы были счастливы. Самое важное, что вы не можете отменить, желание Господа, чтобы вы были счастливы. Потому что вы действуете вопреки этому. Страх мешает человеку стать счастливым. Почему? Потому что заставляет оставаться его просто в зоне комфорта. Все. Причем комфорт странный, он разрушается на глазах. Поэтому мы будем пойманы. Неизбежный факт. Неизбежно совершенно. Знаете, какая она истина, какая у нее. Ясный взгляд. Она смотрит на вас, говорите, кто еще будет отрицать жизнь? Какой вид отрицания вы выбрали? Идеалистический? Приоритетное отрицание? Она смотрит ясным взглядом царя природы. Поэтому даже себе представить не можем, сколько жизненных сил уходит. Вы даже не можете представить, сколько уже потратили жизненных сил на это. Только в цифрах только. Я потратил 5 лет. Но 5 лет это еще не все. Сколько сил за эти 5 лет, красоты, молодости, терпения, надежд, да, сколько потрачено на это. Да. Чтобы не видеть, не чувствовать и не знать, пока не прекратим это делать. Пока не прекратим не видеть, не чувствовать, не знать. И когда эта война заканчивается, у человека, в конце концов, он понял, что это бесплодно. Он заканчивает, он объявляет капитуляцию. Он говорит, я больше не буду врать себе, я больше не буду отрицать это. Называется закончить войну с истиной. Так, в ведическом ключе это называется предание Богу. Оказывается, до сих пор это было сопротивление Богу просто. Хотя выглядело как смирение, как следование лекциям, как исполнение обязанностей. Самые безумные формы могло принять. Но когда война закончена, человек устал бояться, понимаете? Просто человек устал бояться, вот как это. Он устал бояться, что его жизнь контролирует только он. Если он вот ее не контролирует так, как она уже сложилась, он не будет исправлять одни ошибки другими, то он попадет в ужасные условия, его будут все презирать, не будут любить, его настигнет крах, он останется один и туда-сюда. И когда он просто устает, он говорит, Все, я просто говорю сам себе, перестаю отрицать свою жизнь, говорю себе самому о том, чего я хочу, говорю близкому человеку, да, говорю начальству своему, говорю маме своей искренне. Да. И когда эта война заканчивается, человек удивлен, он думает, что это конец его жизни. На самом деле новый поток сил, жизненных энергий, оптимизма начинает наполнять. И неизбежно, я видел, как... практикующие, консультирующие людей, не только лектор. Я вижу, что происходит с людьми, какие откровения, когда они смогли сломать себе это. Женщина, которая ушла, оставила отношения. Да, это больно, да, это месяцы скорби, слез. Но это неизбежно всегда. Новый человек на выходе, как бы, новый человек по прошествии этого всего. Счастливый человек, причем у которого не только отношения с мужчинами лучше, а с друзьями, единомышленниками, встречен духовный учитель. Да. Человек общается, путешествует, да. Планирует рождение ребенка, о котором вообще не могла думать, почему-то думала, что она не хочет детей, или не любит детей, или не может детей, или боится детей. Да. Целый поток просто жизненных сил. Поток. Мы чувствуем себя возрожденными и обновленными, обязательно. Когда человек перестает себе врать, когда он находит смелость не отрицать жизнь, он понимает, что та часть меня умерла, которая состояла из слепоты, упрямства, бессмысленной борьбы с истиной. С истиной, которая ждала все это время удобного случая, чтобы заключить нас в свои объятия. Нам казалось, что мы никому не нужны, и поэтому нам нужно бороться за то, чтобы не стать еще менее нужными. Но когда мы сделали то, что давно хотели сделать, но боялись, да, мы понимаем, что этого давно ждали, что это та часть, которую мы должны были сделать, чтобы стать счастливым. Счастье ждало, просто мы не могли из страха шагнуть к нему. Почему? Потому что самый большой страх, это что я сделаю шаг к счастью, а мне скажут, куда? Ручки мыло. Да. Понимаете? Самый большой страх. Вот этот страх преодолеть, человек становится счастлив. Но если человек боится быть счастлив, кто поможет ему преодолеть страх? Могут помочь люди, которые прошли этот путь, которые жили отрицанием, и однажды им это надоело. Если вам повезет общаться с такими людьми, вы сможете инфицироваться хорошим, в таком позитивном смысле. Человек делает откровение, то есть это новый мир в его сердце, новый путь для него, новый свет, Без сентиментальности. Знаете, все, разные тренинги, разные лекторы, разные книги. Путь к счастью, путь к успеху. Один из путей к успеху и счастью – перестать врать себе просто. Да? Из страха. Да? Страх провоцирует вранье себе. Потому что мне страшно быть счастливой, поэтому я уговариваю себе, что я и так счастлива. Или я уговариваю себя, что по судьбе, под влиянием планет, из чувства долга, из обязанности перед Олегом Геннадьевичем, я не могу стать счастлива. Но интересно, что люди, которые уходят из жизни, они сокрушаются. Есть статистика, есть люди, которые... Женщина, это в интернете путешествующая, неизвестная работница американского хосписа, которая должна была провожать последний путь стариков. Она собрала 5 самых больших разочарований, которые постигают людей в момент смерти. И одно из них, что я сама себе не дала права быть счастливой. Сам не дал права себе быть счастливой. И чтобы не помнить об этом, номер один разочарование. Я слишком много работала. Зачем слишком много? У кармана нет, у гроба нет карманов, у гроба нет багажника. Зачем так много работала? Чтобы не чувствовать, что я несчастлива. Несчастлив. Надеюсь, что я заработаю, потом смогу позволить себе быть счастлив. Я слишком мало общался с друзьями, еще одно разочарование. Я не жил той жизнью, которую я хотела бы жить, а жил той жизнью, которую считала я правильной, а жил той, которую считал правильной Олег Геннадьевич. Хотя у него нет претензий на вашу жизнь, или у меня нет претензий. Человеку все равно. Человек должен взять знания, но применить его в своей жизни. Использует разум. Он не может просто взять. Да. Он не может быть как тот ученик, который хотел всегда четких наставлений от учителя. Да. Я вам рассказывал эту историю. Да. Ученик, он глупый ученик. Он поехал с учителем преклонных лет. Старичок, они поехали на муле. Мул, ослик. Учитель задремал в дороге. Ослик медленно двигается размеренно. Учитель задремал. Когда он задремал, у него упала книга. Книга, писание, которое он держал в руках, читал. Ученик пошел дальше. Учитель проснулся, смотрит, нет книги, поворачивается. Ученик идет, ничего не бывало. Потому что он целиком предан наставлениям учителя. Он все читает из лекций. Он все только делает по лекциям. Он говорит, глупец, ты почему не поднял книгу? Священное писание валяется в пыли. Он говорит, учитель, но вы мне не давали такого наставления. Я тебе даю наставление, глупец, подними книгу. И всегда поднимаю книгу, глупец, когда она падает. Он поднял книгу, отряхнул, дал учителю. Учитель поехал дальше, опять задремал. У него упали очки. Он проснулся. Ученик идет, как ни в чем не бывало. Он говорит, глупец, ты почему не поднял очки? Говорит, учитель, но вы не давали наставления поднимать очки. Он говорит, сказали только про книгу. Глупец, я тебе говорю. Боже мой, какой глупец. Поднимай все, что упадет с ослика. Догадываетесь, да? Ослик прошел еще несколько километров, почувствовал зов природы. С него упало. Ученик тут же подгреб это и принес. Говорит, учитель, упало. Говорит, боже мой, за что? Господи, за что, сказал учитель. За что ты мне послал такое чудо? Он говорит, выброси это, иди прими полное омовение. Ты хватаешь руками испражнения, тянешь своему учителю. Уйди отсюда с этим. Он говорит, ну вы сказали, все поднимать. Учитель, вы определитесь, что поднимать, что не поднимать. Я чисто не понимаю вообще. Учитель сказал, все, все, я не доеду живым до конца. Я составляю тебе список, глупец. Навоз не поднимать, книги поднимать, очки поднимать, чадр поднимать, шарф. Да. Все поднимать, смерклость. Учитель идет, ученик идет рядом с осликом, держит список, ведет ослика. Изучает список досконально, следуя лекциям своего наставника. В это время стемнело, и шакалы приблизились. Мяу! Такой противный голосом мяуканье. Кто в Индии был, слышал такие странные, такой как похожие на лису немножко. И так громко начали мяукать, лаять, что ослик испугался, встал на дыбы. И все просто, все, учитель улетел в канаву. Ученик по списку собрал все, водрузил на ослика и отправился в дорогу. Старенький учитель, который сильно ушибся, лежал в самой неловкой позе, в грязи, в канаве. Он закричал, глупец! Я, про меня! Он говорит, учитель, вас нету в списке. Вот это тупое, слепое следование знаниям, без того, чтобы применять свой разум. Но еще страшнее, когда вы знания используете для отрицания. Очень удобно. Вообще не подкопаешься, к вам не подступиться. Все по лекциям делаете. Все, по лекциям разрушаетесь, по лекциям остаетесь одинокие, по лекциям остаетесь бездетными, по лекциям мучаетесь на работе со самыми странными людьми, по лекциям молчите, когда вы видите беспредел в поведении старших людей. Все по лекциям. Поэтому мало обладать знанием. Человек еще должен понимать, что нужно живым. Знание для, ведическое знание для психически здоровых людей. Эмоционально здоровых людей. Поэтому... И самая большая болезнь – это страх, потому что в этом мире нет оснований для страха. Веды говорят, каким же надо быть глупцом, чтобы жить в страхе, если Бог доступен, святое имя, язык человека под контролем, мы говорили в прошлый раз, и святое имя Бога легко произнести. Каким же надо быть глупцом, чтобы дальше жить в страхе? Ну, то есть, если у тебя язык под контролем, и ты можешь обратиться с молитвой, ты даже знаешь, как обратиться, ты знаешь, тебе сказали, как обратиться, какая это личность, кто это, как его зовут, обращайся. Каким надо быть глупцом, чтобы не делать этого, а продолжать оставаться в страхе. И самому решать свои проблемы. Каким образом решать проблемы? Продолжая отрицание своей жизни, собственно. Все. Какие еще варианты? Поэтому мы сейчас с вами чуть-чуть сделаем перерыв небольшой, а потом будем прямо возьмем, как говорится, страх, взглянем в него прямо. Вы можете, я сейчас еще разберу новые записки, вы можете написать еще свой опыт какой-то, из того, что вы услышали. А Александр, в психике есть свои законы, и поэтому, когда слышите техника, не воспринимайте это как манипулятивное что-то. Техника – это значит действие по закону, по определенному, по определенной схеме. В ведах схема называется янтра. Наша психика тоже работает как янтра. У нее есть свои включатели, выключатели, свои определенные связи, да. Механизмы воздействия на одно, приходим к конкретному результату, воздействие другого, приходим к другому результату. Я рассказал вам про эти виды отрицания для того, чтобы вызвать у вас отвращение к такой жизни, к этому виду отрицания. И понять, что ваши усилия, пусть очень даже большие и выглядят еще очень красиво. Смотрите, как вот идеалистическое отрицание. Да? Женщина полна энтузиазма, посвящается всем. Да? Или приоритетное отрицание. Такой энергичный человек. Да? Чудо просто женщина. Что, поскольку оно делается в гуне невежества, настроение невежества, то оно приведет еще к большему невежеству. То есть оно саморазрушение. Причем такое, которое сильно замаскировано. Это удивительное качество настроения невежества. Человек сам уверен, что все в порядке. Человек может брать пищу из контейнера, остатки пищи, но он не чувствует в этом ни страха, ни стыда, ничего практически. Он просто... Это его жизнь. Поэтому, когда в основе любых действий, если человек признает, что в основе моих действий лежит страх, он должен четко понимать, какой у этого будет результат. Еще больший страх. Еще больший страх. Если женщина говорит, я ленива, мне надо работать над собой, она не знает своей природы, она действует в невежестве. Она не понимает, что лень женщины рождается из истощения, лень мужчины из расслабления. Два ленивых человека, одинаково ленивых, совершенно по разным причинам. Значит, им надо по-разному вести себя. Женщина должна прекратить издеваться над собой, а мужчина должен начать. В хорошем смысле. Ему будет казаться, что он издевается над собой или над ним издевается. Ленивый мужчина – мужчина, который расслабился. Ленивая женщина – женщина, которая вымоталась, даже не заметив этого. Она считала, что все, что она делала 20 лет своей жизни для родственников, для близких, для учительницы, для бабушки, для Санкт-Петербурга, для папы, для брата – это нормально. И теперь, когда она почти чуть жива, она думает, что она еще и плохая. Это парадокс. И сейчас самое время работать над собой, понимаете? То есть вы теперь убедились, что принцип – чем хуже обращаются женщины, тем больше она потом будет издеваться над собой. Чем меньше любви и заботы получает женщина, тем больше она работает над собой, чтобы заработать любовь и поддержку. И из-за этого разрушается еще больше. Люди говорят, больная нам не нужна такая, мы не собираемся больную истеричку поддерживать. Итак, что же делать с эмоциями, с эмоцией страха? Сейчас мы об этом поговорим с вами. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хочу, дорогие мои, сказать вам, что... Здесь у нас благотворительный фонд, представители благотворительного фонда «Солнце». И сейчас программа этого фонда – это поддержка маленького Богдана Шилова, мальчика, который в Вологде родился. Ему нужны средства для того, чтобы сделать операцию, и стоимость этой операции 310 тысяч рублей, как говорится в этом флаерсе. Поэтому, мужчины, мобилизуйтесь, женщины, молитесь. То есть пожертвование – это хорошо, но оно должно быть посильным. Женщина имеет тенденцию давать непосильные пожертвования, а мужчина дает, имеет тенденцию давать незначительные пожертвования. Такие, это просто отметится чисто. Да. Женщины всегда, собиратели пожертвований на улицах очень любят женщин обычно, они подходят к женщинам, к мужчинам реже. Женское сердце доброе. И если сказать, вас не интересует судьба маленького Богдана, то вы тут же полезете в кошелек. Да. Была бы моя воля, я бы вас расстреляла. А за что же вы меня, голубочка, расстреляли? А вы не любите маленьких детей и не беспокоитесь за жизнь их. Да. Манипуляции дешевые, с женщинами они проходят. Поэтому нужно сделать посильное от сердца счастливое пожертвование. Если вы не можете пожертвовать деньги, вы должны молиться за этого человека. Потому что есть такой принцип, если вас попросили пожертвование, отказать нельзя. Но, да, дорогие дамы, вы путаете, отказать нельзя в пожертвовании, а не в деньгах. В деньгах можно отказать. Просто пожелать счастья, или молиться, или дать пищу. Олег Геннадьевич Трусунов об этом расскажет. Но сегодня этот благотворительный фонд просит вашей финансовой поддержки, но поэтому поступайте, как вы считаете, по сердцу. Да. То есть вы говорите, я выбрала так, я собиралась дать такую сумму просто из чувства вины, но после вашей лекции я хочу дать наполовину меньшую сумму и молиться за этого мальчика. Я говорю, о, теперь я слышу слова не мальчика, но мужа. Да, то есть, не девушки, но девы. Дева – это значит полубог, богиня. И еще мои друзья здесь, в Санкт-Петербурге, они проводят великолепные, то есть курсы, вегетарианские курсы, кулинарные курсы. Это один курс, 6 интенсивных занятий. Да. То есть 6-8 блюд вы будете уметь готовить. Это неплохой вклад новых совершенно блюд. Это ведическая кулинария, особенные принципы, особенные вкусы, особенные специи. И очень приемлемо, людям нравится. Я 20 лет наблюдаю, как люди пробуют блюда ведической кулинарии, и как они потом не могут забыть. Просто что-то с ними, какая-то одержимость. Я даже удивляюсь, что с ним такое. Что? Не мог забыть какое-то овощное рагу. Просто я вспоминаю, меня один раз накормили. Какое интересное. Люди, которые не лишены возможности питаться в ресторанах. Поэтому, пожалуйста, если есть флаеры, телефоны, можете расширить. Женщины, не только женщины, которых надо кормить детей или и так далее. Это умение готовить одно из 64 искусств, которое делает, расширяет великолепие женщины, и она становится более самодостаточной. То есть в каком-то смысле более спокойная в отношении внимания мужчин. И более счастливая без них. Это интересный эффект. Увеличивая свои навыки, женщина становится счастливой само собой, и благодаря этой счастливости привлекает внимание достойных мужчин. Поэтому, смотрите, если вы сейчас считаете, что вам незачем учиться готовить, потому что не для кого, многие женщины так и считают, незачем, потому что не для кого, нет энтузиазма. Самой себе, что ли, буду готовить? Да. То в итоге получается так, что когда появляется любимый человек, и женщина надо выходить замуж, ее застали врасплох, просто все, засада. Не умеет готовить. А времени нет, потому что надо быть любимым, и родился ребенок. Это трагедия. То есть я удивляюсь девушкам, которые просто в таком анабиозе ждут прихода любимого человека. И, скажем, в нем все меньше в это верят, и поэтому ничего не делают для того, чтобы быть готовы к его приходу. Да. А у вас списочек 64 искусства, которые смогут спасти вашу жизнь супружескую. Спасти ее, потому что брак разваливается, если женщина скучает, если она не знает, что в браке делать. Ну, представьте, завтра те, кто ищет и ждет близкого человека, завтра он появился, и через месяц вы пишете, Руслан Бедрович, мы хотим подобрать хорошую дату, бла-бла-бла. Да. Скажите нам по астрологии, когда лучше расписаться. Я говорю, вчера вам уже было лучше расписаться. Да. Благоприятная дата. Мадам, сколько вам лет? Ну, доктор, такая трагедия. Поэтому благоприятная дата была вчера. Расписывайтесь быстрее. Я боюсь. Я говорю, что-нибудь другое начните делать, кроме как я боюсь. Да. Но самое интересное, женщина такая застала, она не понимает дальше, что делать с мужчиной. Потому что, в принципе, с ним-то нельзя с утра до вечера что-то делать. Надо же, чтобы у тебя что-то было еще делать, а у меня нет ничего делать. Я только умею учиться и работать, и все. И семья разваливается, потому что женщина или она работает, и у нее нет общения и внимания мужа. Муж работает, она работает. Или она учится, он работает, они не видят друг друга. Для такого брака достаточно было одного человека, по-моему. Так вы подумали о том, что вы будете делать, когда вы будете любимой и замужней? Нет. Ну, потому что мне слабо верилось в том, что он появится, поэтому я дурака валяла. Понимаете? Мне не верилось, что он будет, поэтому думал, что я себя разочаровал. Сейчас я прям приготовлюсь, там, на курсы пойду, вышивать цветы, там, буду с детьми заниматься, там, великолепия свои всякие, буду в тренажерный зал ходить, йога, и он такой, а я не к вам. И такой и мимо пошел. Пошел к той, которая ничего не делала. Все, и вот такая... Да. Вот этот страх, что счастье, я сейчас приложу усилия к счастью, а мне скажут, а, нету сейчас, кончилось. Не занимайте. Дама за мной не занимайте, одна говорит сзади такая. За мужьями стоят, и вы встали тоже такая вся, подготовленная, с курсами, совсем. А она такая говорит, дама, за мной сказали вам не занимать. Уже закрыто, закрывается уже. Поздно. Вот этот страх такой дурацкий, он женщину делает безответственной. Это безответственность. Если у тебя нет близкого человека, почему ты не культивируешь качество жены? Что ты не культивируешь дружбу, которая спасет твой брак? Надо дружить с женщинами, потому что когда женщина не имеет подруг, брак разваливается. Подруги спасают брак, настоящие подруги спасают брак от напряжения чрезмерного. Когда у нее плохое настроение в браке, у нее нет подруг, она будет выносить мозг мужу, как будто это подруга. Что у подруги мозг не так легко выносится, поэтому женщина думает, что муж тоже выдержит, а он не выдерживает, у нее мозг вынесли, он говорит, я ухожу. Я такого не могу вынести всю жизнь. Как один мне сказал москвич, молодой человек, ну, муж и отец, он говорит, когда моей жены плохое настроение, я на грани суицида, я вам серьезно говорю. Он говорит, да, вот так, такие мы слабые, да? Ну, помогите чуть-чуть, найдите группу поддержки. Да? То есть, часть плохого настроения нужно отдавать подругам, но у вас нет подруг, потому что вы сейчас не в этом дело, сейчас я одинока, мне некогда до подруг. Да. Чтобы встретить подруг, ничего не надо делать. Надо просто начать служить людям. Вот и все. Просто встретили человека, неважно, как он к вам относится. Вы думаете, что чтобы встретить подругу и завязались дружеские отношения, нужно, чтобы какой-то между вами там прямо такой чик, там тоже какая-то искра пробежала. Нет. Любой человек хорош. Начните делать что-то приятное. Просто вот что-то приятное делать человеку. И все. Как он отреагирует, это уже его дело. Но мы боимся тщетности, мы боимся разочарования. Что мы сделаем, а нас проигнорируют. Понимаете? И так было много раз в школе. Например, там... Поэтому не дружить тоже надо преодолевать страх, представляете? Оказывается. Итак, есть 4 способа к тому, чтобы работать со страхом. 4 способа. Все, что вы боитесь, о чем вы написали в этих записках. Сейчас я их прочитаю, постараюсь прочитать. Мы сначала разберем с вами. Может быть, я отвечу уже на многие записки, потому что не обижайтесь, если я просто прочитаю и не буду отвечать. Да. Итак, существует 4 способа. 4 способа. Первый – смените эмоцию. Например, представьте, что то, чего вы боитесь, вы на самом деле на это сильно злитесь. Или то, чего вы боитесь, вы сильно за это виноваты, чувствуете себя. Ну, давайте какой-нибудь пример придумаем. Кто-нибудь придумал? Вот расскажите, какой есть страх у кого? Пожалуйста, микрофон у нас здесь есть. Кто хочет микрофон взять? Какой страх? Давайте мы вам комплексную терапию, групповую терапию сделаем. Да, пожалуйста. Вот женщина рядом, да. Страх. Расскажите свой страх, мы будем думать, как вам сменить эмоцию.
Страх. Ну вот я сейчас думала позвонить мужу, сказать, что я еще, ну, 2 часа не приду.
Серьезно настроены на сессию вопросов и ответов, я понял.
Не, ну 1 час точно, потом пока доеду. То есть 2 часа мне не будет.
И вы боитесь, что это вызовет его какой-то гнев?
Ну я уже позвонила, да, то есть... Да, такое вот состояние, что, ну, есть страх. Страх, что будет агрессия.
Страх, что не буду понят, и будет агрессия в итоге, да? Да, вот способ, пожалуйста, вам. Женщина боится открыться мужчине. Это не индивидуальная ситуация, вот такая узкая, что вот это один раз произошло с нашей слушательницей. Вы каждый день боитесь что-то открыть. Моя мама всю жизнь боялась. Вообще, практически все, что нужно было сказать отцу, она говорила, давай не будем говорить папе. Это рушит психику ребенка, потому что когда он чувствует, что он должен от одного родителя скрывать то, что просит другой, он чувствует себя незащищенным. Он чувствует, что он не может открыть то, что с ним происходит. Да? Потому что ты знаешь, как папе лучше не говорить. Это продолжается 40 лет. Папа психопат, которому лучше ничего не говорить. Да? В принципе, интересно, сам в тот момент, когда я ему говорил, или мы говорили, он реагировал самым спокойным образом, иногда с юмором. То есть полная противоположность ожиданиям. Парадокс. Да, у человека там свои какие-то особенности, гнев, но эти наши проекции, они очень опасны, потому что если женщина боится мужчины, зачем она с ним? Вообще зачем она с ним, если она не может открыться ему? Да. Потому что ее скрытность увеличивает. Интересно, что скрытность женщины увеличивает гневливость мужчины, запомните, бестактность. Скрытность делает мужчину, приводит мужчину в бешенство. Скрытность, а не то, что я задержусь на 2 часа. Но чтобы преодолеть страх, давайте попробуем сменить эмоцию. Например, мне очень грустно, что я приеду через 2 часа только. Я соскучилась по этому человеку и скорблю о том, что раньше нарушаешь, быстро не остановишь. Да? Или я чувствую гнев, что я приеду через 2 часа. В конце концов, нарушаешь, он бы мог покороче делать лекции и на вопросы отвечать побыстрее. Я просто, меня бесит это. Почему я должна в семье за это отдуваться? Чувствуете движение определенное? Да? Определенное. Оказывается, если мы сменяем эмоцию, от эмоций, которая нас тяготила до этого, ничего не остается очень часто. Да? Джон Грей рассказывает, как он пришел посмотреть фильм ужасов, очень неприятный фильм ужасов. Это такой его опыт. Он зашел в зал, как это вводится в современных залах в Штатах, в том числе, да и сейчас в России. В зале, может быть, 3 человека на просмотр фильма днем где-нибудь. Да? И говорит, мы сели вообще вдвоем, с женой сели смотреть этот фильм. И вдруг заходит человек, 2 метра примерно ростом, и еще и в ковбойской шляпе. Такой прикол, ковбой такой, техасец. И он заходит из пустого зала, просто приходит садиться прямо перед нами. Это просто в бешенстве. Целый зал пустой, ты с такой вот шляпой, такой вот верзил. Садишься, просто экрана не видно вообще. Он говорит, я, конечно, не допустил одной мысли. Мы когда в гнев впадаем, мы всегда уверены, что вот так происходит, как мы видим. И говорит, только потом до меня дошло, что из-за своих габаритов, человек, который торчит на пол роста из кресла обычно, да, наших хилых голов он даже не заметил, он даже не понял, что он сел перед нами, понимаете? Что, ничего личного. Но он говорит, я сделал еще открытие одно, что у меня вот это напряжение перед фильмом, которое я, в принципе, не хотел смотреть, но друзья посоветовали. Да. Не хотел. Он говорит, я чувствительный человек, человек с открытой такой психикой, очень с открытым сердцем. Он говорит, такие фильмы не люблю, но меня как-то уговорили. И вот это напряжение перед фильмом, я даже весь фильм просто просмотрел так вот. Потому что этот человек меня вывел. Поэтому работает и обратное. И, например, если человек не может переключить эмоцию, не может избавиться от эмоций, его тело и психика работают интересным образом. То же самое Джон Грей рассказывает. Я ждал человека, который должен был прийти в 14:00, у меня была с ним консультация, но он не пришел в 14:05, 14:10, 14:15. Я встал и начал судорожно ходить, в гневе ходить. Меня начал бесить, потому что я знал, следом идут еще консультации. Этот человек мне все домино посыпет. Так? И говорит, я стал выглядывать в окно все время, не подъехала машина. У меня было много дел, других дел, которые сделать. Я вошел в такое напряжение, в такой гнев, что, говорит, я зашел в ванную, и в размышлениях даже не заметил, что открыл кран кипятка просто и сунул туда руки. Я просто сунул, открыл кран, кипяток и сунул руки. И от боли просто от этого, у меня прошло весь гнев сразу. Так психика работает, она находит нам, чем, она придумывает нам, чем себя ударить, что обжечь, куда попасть, да? Дети, когда перегружены эмоциями родителей, они увечат себя беспощадно, абсолютно. То есть они все время что-то на себя выливают, они все время куда-то попадают, все время чем-то себя режут, потому что это способ освободиться от эмоций путем переключения. Поэтому вот такой сценарий. Еще кто-то, может быть, один, что-то, с чего вы боитесь. Сейчас будем пробовать вас уговаривать, злиться на это.
Если женщина боится за здоровье ребенка.
Угу. Женщина боится за здоровье. Там женщина называется мама просто, да?
Да, мама.
То есть мама не боится за здоровье, это непонятно, как это может быть, правильно? Или ты мама, или ты не боишься, да? Да. Вы боитесь, вот есть какая-то идея у вас. Конечно, это такой очень важный вид страха, от этого безопасность ребенка зависит, да? Но если она такую параноическую форму принимает, что все время боится, по каждой мелочи боится, да, то представьте, что вы гневаетесь на это, что ребенок все время у него какие-то проблемы, то в животике урчит, то у него еще что-то болит. Представьте, потому что это вне логики, конечно. Как мать может сердиться на то, что ребенок болит? Отцы классно сердятся, да? Замечали? Я говорил, не надо босыми ногами ходить, такой сразу орет. Вместо того, чтобы пожалеть ребенка, да. Или вот упал. Что ты сказал, ты сам понял вообще? Это твое сострадание такое, да? Потому что мужчине очень невыгодно эти эмоции, такие слабости, да, скорбь, да, страх. И у него все конвертируется в удобную для него. Вот мы супер умеем переживать любую эмоцию, переворачивая ее в гнев. Да. А женщина, она может рассердиться, например, она может рассердиться на Господа. Почему ты не заботишься о здоровье моего ребенка? Ну, в православии и в христианской традиции это считается ропот, это как бы, ну, немножко, как это, не поощряется, мягко сказать, да. А женщина может переключить. Или она может переключить скорбь. Скорбь, да, ребенок болит, я скорблю об этом, мне очень жалко его. Очень жалко его. Жалко просто. Это интересная эмоция. Женщина говорит, да, мой ребенок болеет, но я сострадаю ему. От этого избавляется, ну, это помогает избавиться от чувства ответственности шизофренической. Понять, что сколько ему положено болеть, столько он будет болеть. Ну, к сожалению, так есть. И я не во всех его проблемах виноват. Единственное, что я могу дать ему, сострадание свое. Да. Мне очень жалко, что это живое существо родилось в этом мире, где его бедного накрывает. То есть, действительно жалко на малыша смотреть. Два месяца моей дочки, когда человечка просто, ну, человечек просто на руках весь напрягается, изгибается, просто потому что что-то очень больно в животике. Боже мой, гад, что же он должен чувствовать, чтобы так себя вести? Да. Как это ужасно, наверное. Да. Зачем оно здесь в этом материальном мире? Зачем мы здесь в материальном мире? Ну, это уже философский, отцовский подход, да. Женщина понимает, просто надо дать любовь. Мне жалко ее, просто все. Она перестает нервничать, а спокойно дает любовь, просто все. Мы не можем от всего защитить детей. Мы просто можем, мы можем дать любовь им или в страхе не дать ее. Страх уничтожает любовь, понимаете? И все, пожалуйста.
Моему сыну 32 года. И мне... У меня есть очень большой страх или такое подозрение, что я бабушкой, ну, либо вообще никогда не стану, либо стану тогда, когда уже не могу помочь. Буду воспитывать внука.
Да? Ну, какую эмоцию выбираем для бабушки? Я злюсь на сына, что ты тормозишь. Здоровый мужик. Что с тобой? У тебя все в порядке, сынок? Все работает у тебя? Тебе не нравятся девушки? Индийские мамы так себя ведут. Еврейские мамы так себя ведут. Или тебе совсем уже не жалко маму? Да, гнев. Рассердитесь на своего сына, чего беспокоиться. Он достоин этого, правда? Он не заботится о матери, почему нет? По-доброму, с любовью в сердце. Сынок, ты оболтус. Хочешь, чтобы мама, когда она будет еле двигаться и ничего не видеть, даже не видеть, где внук толком, ты хочешь, чтобы тогда, ты тогда? На сколько лет ты собираешься это решать? 50, 60? Это такой гнев добрый, знаете, такой гнев добрый. Гнев можно проявлять с любовью. Можно со скорбью. Вместо страха просто, если женщина идет, и она молится Богу в настроении скорби, она говорит, мне так жалко, что нету ребенка, мне еще много любви, как у женщины, я хотела бы дать, но мне некуда деть ее, некому дать. Мне очень скорбно, что сын не принимает никаких усилий. И это делает, ну, это перенаправляет человека, решения другие открывать, потому что в страхе мало решений, понимаете, страх сковывает. Если переключить эмоцию, дает возможность действовать как-то. Например, если сын никогда не знал, что для вас это так важно, потому что вы тихо боитесь просто, и все. В том числе боитесь ему об этом сказать, чтобы не напрячь его, чтобы... Ну, то он так много делает, он хорошо учился, да. Да, хорошо учился, он сейчас зарабатывает, он хорошая мне поддержка. И мне кажется, что он и так много для меня, как матери, сделал, я еще ему тут буду пальцы загибать насчет детей. Я боюсь сказать это, понимаете? Когда гнев, я говорю, сынок, все, я больше не боюсь сказать. Я тебе говорю в лоб. Ты что, издеваешься над мамой? Поэтому, таким образом, спасибо. Второй способ, можно заменить объект. И эмоция та же, но надо придумать, чего вы боитесь. Давайте, пожалуйста, вот у нас кто? Скажите свой страх, мы сейчас будем вам заменять объект.
Кто? Где? Кто хочет?
Пожалуйста, да. Объект, это имеется в виду, с чем связан страх, источник.
У меня муж все время играет в компьютерные игрушки. Я боюсь, что это никогда не закончится.
Давайте сменим теперь объект. Я сильно играю в компьютерные игрушки. Я, Руслан Ильич, за это вы можете лишиться лекций. Как вы себя чувствуете? А мне до лампочки играть. Или Давайте возьмем что-нибудь другое, что вы боитесь, совсем другое. Боюсь, что что-то необратимое и что-то навсегда. Придумайте что-нибудь еще, чего вы могли бы бояться. Ну, это серьезный, это серьезный страх, на самом деле, и он не безоснователен. Да. Возможно, я боюсь, что я потеряю близких. Вообще, я боюсь, что я потеряю мужа, потому что, на самом деле, мне очень дорог, я люблю его. Да. Вместо того, чтобы бояться, что он проиграет всю жизнь в компьютерные игры, такой серьезный вираж психики, это такое серьезное погружение. Я просто боюсь, что, может быть, у нас не так много времени с ним. Когда женщина любит, она думает об этом всегда. Не так много времени вместе, чтобы играть в компьютерные игры. И она понимает, что выносить ему мозг за то, что он сидит в компьютерной игре, или раздражаться по этому поводу, или просто бояться пребывать. Это не самое страшное. Самое страшное, что важнее. И поэтому женщина понимает, мне надо вместо того, чтобы его упрекать или обижаться, что мне надо как-то просто выразить ему любовь. И она находит слова, она говорит, так страшно, что, может быть, у нас немного времени, чтобы быть вместе, и это время уйдет на игры. Я против игр ничего не имею. Просто ты мне дорог, и мне хочется быть с тобой, говорить с тобой, получать твою любовь, получать твою поддержку. Да? Это, конечно, похоже на сменить эмоцию больше. То есть вы говорите о той же проблеме, сменив эмоцию. Да? Но размышляя о страхе, что муж не перестанет играть, вы можете переключить объект. Чего вы именно боитесь? И, кстати, больше открытия сделать, более правдивое открытие, чего вы на самом деле боитесь. Не всегда это правда. Это не самое страшное, что муж будет играть. Да? Страшное в том, что я не получу внимания. Страшно то, что я не получу общения. Разве нет? Сами игры. Пусть играет. Вы говорите, не при живой же жене. И все, пожалуйста.
Страшно даже говорить о страхе.
Да, страшно говорить о страхе. Это хороший признак. Все правильно. Все происходит как надо.
Я боюсь уйти с работы, потому что не верю в себя как профессионала.
Что вы нигде больше не понадобитесь особенно?
У меня нет специального образования, у меня есть какое-то призвание внутреннее.
Вы способны, но не можете академически никому подтвердить свои способности.
Да, я боюсь, что уходя с этой работы, где мне платят недостойную зарплату,
Не найду ничего лучше.
Я не найду, вообще способа содержать себя.
Вы помните, там было перечислено в причинах, что мы боимся, что расставшись с тем, что даже нам причиняет страдания, мы не найдем ничего лучше.
Да,
давайте придумаем замену вам, чего вы боитесь. Давайте, какие идеи есть? Заменим объект. Например, я боюсь, что не меня возьмут на новую работу, а, например, я боюсь, что у меня не будет времени на подруг, например, на общение дружеское. Я боюсь вот этого. Кстати, не
обосновано. Его уже нету.
А?
Его уже почти нет.
Как, впрочем,
как и подруг. Работа уже сожрала все.
То есть уже практически нет. Но. Поэтому человек таким образом рационализирует чуть-чуть. Он разрушает психику и рационализирует сам страх. Он понимает, что я выбрала просто самое близкое и самое удобное, чего бояться. Да? Но это не, это не то, что в этом нет решения. Да? Или женщина говорит, я боюсь, на самом деле боюсь, что я останусь одинокой, или что у нас развалится отношения с мужем, если она замужем. Оказывается, в этом страх. Поэтому работа для меня так важна. Женщины счастливые в браке, им до лампочки. Оценили их профессиональные способности или нет? Они работают, а если кому-то не нравится, они говорят, не сильно и хотелось. Мы с мужем в Финляндии на лето. Поэтому импровизируйте, заменить объект, возможно, вполне. Та же эмоция, другой объект. Или тот же объект, другая эмоция. Следующий способ называется машина времени. Машина времени. Вы берете ту же эмоцию и возвращаетесь далеко в прошлое. Например, вот этот случай, ваш случай возьмем еще раз. Вы боитесь потерять работу. Мы говорим, оставляем эту тему, возвращаемся на 25 лет назад. Та же самая женщина, девочка. Чего она боялась тогда? То есть интересно, что когда мы боимся всеми совокупными страхами, которые у нас не реализованы с прошлого. Вот женщина может бояться о работе, а на самом деле это страх о том, что она в круглосуточном садике была, или страх каждый раз в садике, как рассказывал мой один товарищ, что его отдала мама по обстоятельствам на один месяц в садик. Но его природу я знал, он такой, ну, мега-сын такой, мега-привязанный к родителям, вот, природа чувствительная такая, очень тонченый такой человек. Действительно, это хуже всего дети выносят в садик. Ему как-то так повезло, что в этот самый месяц скучающие там дети, которые тоже там страдают, они решили поразвлечься некоторым образом. Три мальчика такие, четырехлетки. И каждый вечер, когда маме долго надо было, ну, вообще сложная ситуация, потом не просто отдала, а еще и забирала довольно поздно там по работе. И эти три малыша, дожидаясь своих мам, чтобы не скучать, они подходили к нему и говорили: «А ты знаешь, что твоя мама за тобой не придет?» Так вот становились вокруг него. Говорит: «Я до сих пор помню эти глаза. Говорит, мне 35 лет, я в ужасе вспоминаю это. Никогда не придет больше за тобой». Он говорит: «Я пытался что-то возразить, потом я начинал плакать, мне это представлялось очень ярко». Они так убедительно это говорили, видимо, всю свою скорбь, как бы, все свое ожидание, они просто решили. Это нормально, когда чувствительный ребенок приходит, даже, кажется, очень добрые дети, они чувствуют терапевта и начинают ему сливать. Поэтому эти ужасы, вот этот ужас, что не то, что меня с работы профессионала, а то, что я не смогу просто прочитать нормальное стихотворение, которое мама ждет так сильно, то есть мы готовили его всю ночь, мама, или танец, или еще что-то, то есть квалификация совсем других безобидных вещах. Да? Этот страх остался еще оттуда, к нему просто присуммировалось, присовокупилось то, что я сейчас боюсь, понимаете? Поэтому стоит вернуться назад и вспомнить ситуацию, где я испытывал точно такой же страх, хотя кажется совершенно в нелепой детской ситуации. А страх один и тот же. Вот копия, вот так же себя чувствовала. Какой-то дурацкий просто. Мне надо было выйти и рассказать стихотворение, или станцевать надо было, или просто, ну, сделать так, чтобы мама была довольна. Да? Или просто меня напугали, что мама никогда не заберет меня из садика. Я бы не показал, что никогда не заберет. Или я потерялась. Мне 46 лет, и я, как сейчас помню, когда моя мама вышла вынести мусорное ведро. Осенним вечером быстро темнеет. И контейнеры были под окнами во дворе. И хотя я не смотрел на часы, мальчики не столь чувствительны ко времени. Очевидно, прошло около 1,5-2 часов. Мамы не было, ни мамы, ни ведра. Я с каждой минутой мне становилось все страшнее. Я действительно не мог никакого объяснения найти. Что я знал, я сам иногда, ну, уже будучи около 6 лет, я выходил во двор, и вот от подъезда, даже по темному двору, быстрее, вот как до конца сцены, там контейнеры, быстрее обратно в подъезд. И все. То есть холодно, страшно, ну ничего, все можно сделать. И мама должна была по всем расчетам справиться с этим заданием. Тем более она шла в домашних тапках, легкой обуви и без верхней одежды. И я помню, как я открыл окно и начал орать дурным голосом: «Мама!» Я был в панике просто, в шоке в абсолютном. «Где мама? Кто там у мусорника? Что происходит? Что это за Бермудский треугольник, где пропадают мамы между контейнерами?» Стал орать, как сумасшедший. И окно как раз над дверями подъезда. И вдруг из подъезда так вот появилась голова мамы: «Что орешь?» Оказывается, мама встретила дворника, это что-нибудь разговорчивый человек, ему бы лектором надо было бы стать. Он мог часовые беседы уметь, гипноз такой делать, он мог вести беседу и не отпускать человека. А мама очень добрый человек, она всегда всех выслушивала. Вот и получилось, что дядя Павел встретил ее и затянулась беседа на 2 часа. Ушла мама в 8-10 часов, ребенок орет в окно: «Мама!» И хотя ситуация забавная, я вам говорю, мне было не до смеха. В тот момент, я знаю точно, мне было не до смеха. И теперь каждый раз, когда я, как взрослый человек, если что-то случается с близкими, нет звонка от жены, или там кто-то из близких, дочь, там что-то, та же самая паника может начинаться. Обстоятельства, понимаете? Поэтому это машина времени, это способность переместиться в прошлое и вспомнить ситуацию, когда вы чувствовали так же. Мама, которая боится, что внуков не дождется, вы можете вспомнить ситуацию, когда вы боялись 45 лет назад чего-нибудь? С такой же силой, что что-то не произойдет того, что мне очень важно, что я не получу любви или возможности любить. Это та же самая тема. Кто-то, думая о своем страхе, вспомнил какой-то страх свой детский, вроде моего орания в окно. Сейчас кто-то может поделиться. Пойдемте всем залом к этому мальчику, к этой девушке, и скажем: «Не бойся, все нормально». Это терапия, понимаете? Взрослый человек, который прорвался через все это, его страхи не оправдались, он выжил. То есть самое страшное, мама жива, все хорошо, все в порядке, оно не сбылось, детский садик пришла, мама тебя и забрала. То есть наши страхи оказались неоправданы. Но тот ребенок еще не знает этого, и поэтому он в жутком состоянии. Например, вам звонят и говорят на лекцию, говорят, вы знаете, вашего мужа Volkswagen красного цвета, вы говорите, да, он ездит на работу. Мы нашли эту машину, сейчас газосваркой достают тело, мы перезвоним вам, сообщим, ваш ли это муж. Вы говорите, ну хорошо, я пока лекцию послушаю. Чего зря волноваться, может это и не муж, да? Или может это и не ребенок, правда? Ни в коем случае. Пока вы не получите ответа, нету никакого спасения от страха, правда? И вот так, точно так же, тогда в детстве у вас не было ответа, что вы будете сидеть в зале, слушать лекцию о своих страхах, что у вас будет все в порядке, что вы не лишитесь любви, что вы не будете одиноки, что вы не потеряете самого близкого человека, что мир на этом не закончился и так далее. Этот страх не оправдался. Но этот ребенок еще не знает этого, поэтому надо, будучи взрослым человеком, отправиться туда, на этой машине времени, прийти и сказать, как вас зовут? Инна. Инночка маленькая, не бойся, все хорошо. Все хорошо. Ты будешь классным профессионалом, и все будет хорошо, и мама вернется, и ты будешь любимой, и все у тебя получится, и все. Вы приходите как терапевт самому себе. Это машина времени. Человек силой своего сознания он отправляется туда, к тому ребенку, и дает ему покровительство. У вас есть реально, что ей сказать? Половина ее страхов, ну какая половина? 90% страхов этой девочки не сбылись. Но она там еще этого не знает. Вы должны пойти и сказать, я твой астролог, я тебе предсказываю будущее. Без всякого образования. Ты боишься, что ты не получишь образование. Без всякого образования ты стал высоким профессионалом. Или хорошим профессионалом. Не бойся, все хорошо. Не слушай никого. Давай, работай, делай, совершенствуйся, развивайся. Это очень серьезная терапия. Самому себе. Сам себе терапевт называется, да? И, наконец, четвертое – это заменить субъект. Переключиться со своих переживаний на чужие. Вот это очень серьезная тема, особенно для мужчин. Если мужчина чего-то боится, то одно из самых полезных занятий – послушать, чего боятся другие. И воодушевить их. Четко выслушать. Если другой мужчина приходит, вот мужчина сам сидит в страхе, вы, например, сидите в страхе. Вдруг, или вы боитесь сделать звонок, лекция, похоже, затянется, и вы даже через два часа не приедете, так? И к вам женщина подходит, говорит, я вас понимаю, перерывы, говорит, я так вас понимаю. Я вообще боюсь сказать, что я на лекции даже. Раз. А если я скажу, у кого я на лекции? Вы чувствуете, вам как-то полегчало. Вы как бы, вы говорите, ну ничего, ну что вы, ну, не беспокойтесь. Хотите, я вашему мужу позвоню? Вот мне своему трудно, а вашему могу. Я скажу, что Руслан Берч хороший человек. Один на одном фестивале ко мне подошел молодой человек, мужчина, подошел. Он говорит, Руслан Бетович, я так рад вас видеть, давно хотел с вами поговорить. И у меня к вам один вопрос, можно прямо сейчас? Я говорю, можно. Скажите, вот моя жена, она очень много слушает ваши лекции. Она очень много слушает вас, а меня она не слушает. Скажите, а ваша жена вас слушает? Я говорю, лекции мои или в смысле меня как мужа? То есть, когда мужчина слушает другого мужчину, испытывающего страх, он чувствует, это статус. Когда к тебе обращаются со страхом, это значит, что ты сильный. А это почему он обратился к тебе, понимаете? Ты как-то начинаешь верить, если человек меня ищет прибежище, значит я, папа, разве вы не в себе не сделали открытие с тех пор, как дети родились? Вы стали смелее, даже безумнее. Он говорит, раньше я так как-то и не дрался, ничего. А сейчас, когда у меня вот дочка родилась, я просто могу убить кого-нибудь, если что. Я даже не знаю. Даже не знаю, как драться, я знаю, просто убью и все. Погибну в бою. Все. Ну, просто такая смелость необузданная. Просто, если угрожает что-то тому, кто у тебя ищет прибежище, откуда-то такие силы огромные. Есть такой опыт? Особенно, если кто-то боится. Мы умеем защищать. Знаешь, дочка ночью, она вечером засыпая, она все время тащит маму. К папе надо идти, потому что там собачка. Ваф-ваф, он боится собачек. Папа говорит, папа не пустит собачек, иди ко мне на ручки. Качает ее, да. То есть я чувствую, что я бы сейчас эту собаку голыми руками бы. Это такой эффект. То есть ты сам избавляешься от своих страхов. Для мужчин это особенно хорошо действует, да. Если кто-то ищет у них защиты. Самое интересное, что так в семье бы и работало, если мужчина спокойно бы мог выслушать женщину, для него бы это тоже была бы терапия, он бы сам бы приобрел. Но мужчине трудно спокойно выслушать женщину, в этом-то фокус. Да. Он выслушал ее страхи, он бы сам избавился от страхов. Да. Но это очищение, это сложно. И один из блестящих известных в истории человечества избавления от страха – это рассказывать страшные истории, например, или читать страшные истории. Особенно вот, ведические писания, они в основном из страшных историй состоят. В основном из страшных историй, которые все что? Заканчиваются полной победой добра. Ну, то есть называют «Верховная Личность Бога дает покровительство всем». Истории людей, которые все жили, ну, попадали в очень ужасные ситуации. Или как он поражал различных демонов, там вот Шримад Бхагава, там такой труд. Он весь пронизан историями о том, как люди попадали в ситуацию большого страха. Для чего? Чтобы читающий и слушающий мог отождествить это со своими страхами, пережить это и потом очиститься финалом этого, да, финалом того, что все, в конечном счете, каждый человек получает покровительство Бога. Поэтому это называется катха, терапевтическая практика. Артисты здесь есть, я знаю, актрисы здесь есть. Вы занимаетесь каждый день этой практикой. Те, кто играет драматические, напряженные какие-то роли, то вы занимаетесь терапией, вы вызываете у людей страх для того, чтобы они могли избавиться. Из-за них его переживаете. Вот почему в гримерке вам не так же хорошо, как на сцене. Терапевт, который слушает о страхе, берет страх на себя. И поэтому мне слышать о том, как разваливаются семьи, человеку женатому, мне очень трудно, потому что меня в какой-то момент одолевает страх. Я понимаю, как иногда невозможно сохранить отношения. Как это почти фатально, как люди ведут себя сами, разрушая. Да? Поэтому музыка имеет такую силу. Да. Переживания чужие, записанные в музыке. Бах, да. Бетховен. Такие какие-то глубокие произведения, глубокие эмоциональные такие. Да. Фильмы. Да. Смотря страшные фильмы, можно избавиться от страха. Но женщинам не рекомендую. Потому что женщинам иногда увеличивается страх. Женская психика не очень адаптирована к тому, чтобы абстрагироваться от ситуации. Мужчина может абстрагироваться. О, прикол. Мужчина сидит, смотрит, и он видит. Мужчина сидит, смотрит, он просто видит. Вот там видно на резинках все. Здесь вообще просто маленького какого-то двигают перед камерой, просто крупным планом показывают, а люди там вдалеке. Ну, у него такой взгляд, знаете, режиссерский или операторский, и он не боится. И потом, даже если это снято, это где-то снято. Даже если мы документальные кадры, его психика позволяет абстрагироваться. Это происходит на другом конце земного шара или в глубинах Тихого океана. Женщин и детей нет этой опции. Им кажется, что это под кроватью. Трудно сознаться, я женщина, мне 35 лет, я разумом понимаю, что никак это не может быть под кроватью. Но по квартире хожу вот так, посмотрев этот фильм. И говорю мужу, ляг со мной спать сегодня, пожалуйста. Да не надо даже смотреть фильмы, просто ну, собственное кино. Что-то страшное приснилось, и женщина уже, но ей кажется, что уже оно реально близко к жизни, может быть, предназнаменование, и где-то совсем рядом. Она говорит, ляг ближе, может, я за тебя буду держаться, давай за руки возьмемся и будем спать. Она говорит, зачем, это же просто сон. Она говорит, нет, не бывает просто снов. Поэтому таким образом люди переживают. Искусство служит этому, литература очень сильно служит этому. Достоевский очень сильно служит тому, чтобы люди переживали страх. Очень сильно. Он смелый человек очень. Потому что он смог заглянуть в свое сердце, выразить это здесь, в этом городе. Прямо можно пойти по местам страха. Там, где Раскольников бабушку навещал. Да. Побыть в роли бабушки, в роли Раскольникова. Смотреть квартиру. Это все терапия, друзья мои. Все терапия. Абсолютная терапия от страха. Иногда люди такие, какие-то ужасы Второй мировой войны, они там едут, смотрят крематории, печи какие-то газовые. Кажется, зачем это? Ну, в чем тут память? Да? Но люди что-то изживают таким образом. Они погружаются в это, переживают вместе. Джон Грей, психолог знаменитый, его отец погиб трагическим образом. Он подвез человека, который закрыл его в багажник. Ограбил, избил, закрыл багажник его же машины и бросил под палящими лучами в Техасе где-то, я не знаю. И отец умер от теплового удара в багажнике. И от скорби, боли такой, чтобы вот как бы, ну, чтобы пережить это, чтобы это не угнетало всю жизнь. А Джон Грей, он пришел на это место, где отца нашли, и он сам забрался в этот багажник и попросил закрыть себя, чтобы пережить это. Ну, чтобы вот этот груз не лежал. И когда он оказался там, он увидел, что отец пытался каким-то образом открутить фонарь, поворотник. И, ну, получилось отверстие, в которое пролазила рука. Но это, правда, не спасло его, все равно было очень жарко. И когда он сунул руку и отвертку взял, которая была в распоряжении отца, он смог дотянуться и открыть багажник изнутри. Отец не мог этого сделать, потому что он был в страхе, паника сильная. Человек, который закрыт внутри, ему не приходит в голову искать, как себя открыть снаружи, понимаете? Есть такой опыт, что страх очень силу большую имеет на человека, на самом деле. Поэтому, когда мы слушаем истории других людей, или люди делятся с нами страхом, желательно те люди, которые у нас в правильном настроении. Если взрослые делятся, смотрите, запомните, если тот человек, который покровительствует вам, он делится страхом, он увеличивает ваш страх. Если муж начинает жене говорить, как ему страшно, женщине страх увеличивается. А если жена начинает рассказывать мужу, как ей страшно, она избавляется, и он избавляется. Такой вот механизм. Поэтому литература, музыка, театр, искусство – это все способы для того, чтобы заменить субъект. Эмоция есть, вы идете и слушаете это, идете и смотрите это, идете и читаете это. Идете в галерею, всматриваетесь в глаза на полотне происходящего. Петр I допрашивает своего сына. Да. А сыновьям, которые боятся сказать, что они завалили сессию, надо смотреть, ходить на эту картину художника Г. Смотришь в глаза Петру Первому, потом сыну, очищаешься. Один юноша говорит, я уже год как меня отчислили, но я боюсь сознаться отцу, он мне говорит. Я делаю вид, что хожу в университет, это ужасно, это меня убивает. Действительно, представляете, такой страх и жить в таком. Чем дольше ты так обманываешь, тем страшнее сознаться, правда? Стоило ему поделиться со мной этим, он через день сказал отцу, потом позвонил, говорит, Руслан Альбертович, спасибо большое, я сказал, говорю, живы, все в порядке. Он говорит, отец как принял это. Говорит, что ты раньше не сказал. То есть ничего страшного не было такого, да. Поэтому даже вот так встав перед залом и сказав, вы увидите эффект, вот мама, вы перестали бояться. Что вы знаете, сын теперь находится под чутким надзором сограждан. Руслан Нарушевич, да. Мы запомнили его.
Я больше не боюсь. Общественность позаботится.
Может быть, как раз хорошая девушка говорит. Да просто нету девушки, которую бы любил. В чем проблема, мама, не волнуйтесь. Да. Люди знакомятся и женятся на семинарах, оказывается. Я всех предупреждаю, не ходите в поисках мужа на семинары. Это не работает. Работает, оказывается. Сегодня пришел человек, который познакомился со своей женой на лекциях Олега Георгиевича Годецкого. Да. Понятно с этим, да? То есть используйте, будьте творчески в этом. Это хорошо, хорошая работа. Это называется поднять эмоции до уровня разума. Человек разумом начинает заглядывать в сердце. Для этого есть разум. Веды говорят, чувства стоят ниже, чем... выше чувств, которые получают опыт боли, страха. Чувства же воспринимают страшные ситуации, да? Зрение, осязание, обоняние. Вот это все мы воспринимаем. Ужасное, отвратительное. Но выше чувств стоит ум. Ум может эту картину сохранить и анализировать. Не анализировать, а сохранить в основном. И на основе этого потом делать выбор. Вот это мне надо, вот это не надо. Вот это приведет к страданиям, это не приведет. И разум, говорится, стоит еще выше, чем ум. Вот когда мы начинаем размышлять о переживаемом, значит, мы силой разума начинаем переживать эмоции. Да? И вот эти способы, все, они кажутся техническими, то есть не эмоциональными. Техника просто. Все техники – это из разума. И разум так берет контроль над эмоциями. Поэтому подумайте, выберите, может быть, вам понравится одна какая-то больше. Может, вы уже практикуете какую-то одну. Кто-то, например, любит читать литературу, которая вот такие глубокие переживания. Женщина очень сильно любит сериалы смотреть, потому что там можно эмоции переживать. Но беда в том, что мы стараемся переживать удобные эмоции только. Например, если мы в страхе, то мы готовы говорить только о страхе. Но размышляя о страхе, вы должны знать, размышляя о страхе, нельзя избавиться от страха. Размышляя о страхе только, нельзя избавиться от страха. Поэтому человек должен что сделать? Он должен идентифицировать. Да, например, человек говорит, у меня есть такое проявление страха, как неуверенность. Да? Или у меня есть такое проявление страха, как безнадежность. Или у меня есть такое проявление страха, как беспомощность. Да? Есть такие проявления, да? Так вот, это состояние помогает вам понять, что необходима целительная эмоция. Целительная эмоция необходима. Переживание эмоций. И принцип какой переживания этой эмоции? Что вы находите определенное состояние свое. В данном случае мы сейчас не о страхе, эта схема, да, например, неадекватность, не ощущение своего несоответствия. Вот похоже у вас то, что вы рассказывали, что неквалифицированность вот такой немножко. Я боюсь, что я неадекватный, что здесь другой человек лучше нужен, чтобы это скоро прояснится, да? И тогда человек должен пережить что? Связать это состояние с эмоцией, мы сейчас говорим о страхе, а потом пережить все остальные из четырех эмоций. То есть какие? Помимо страха это гнев, скорбь и чувство стыда. Вот так страх переживается до конца, вы должны знать. Размышляя об одном страхе, невозможно избавиться от страха. Человек должен увидеть свой страх. Затем он должен понять, что его в этой ситуации вызывает его скорбь, плюс что вызывает его гнев, да? И что вызывает его чувство вины. Да? Вот так вот. Я боюсь, что мой сын... Не будем трогать сына больше, да? Я боюсь, что мой муж не примет нормальное объяснение, что я позже. Опять он будет раздражен, и это раздражение будет испорчен вечер. Я говорю, хорошо, следующее, двигаемся дальше. В чем ваша скорбь? Моя скорбь в том, что у нас нет такого понимания, как мне хотелось всегда. Я скорблю об этом. Я нуждалась всегда в большем понимании мужа. И мне больно, что почему так сложно все? Я не хотела таких отношений с мужем, чтобы не чувствовать себя напряженной, боящейся, когда просто надо сказать о том, что я сейчас счастлива среди людей, которые хочу быть и слушаю то, что хочу, что это благодаря тебе. И мне скорбно, что я не могу этого сделать. И дальше... Я сержусь на самом деле, что этот человек, он не может, даже минимального понимания проявить, понять, насколько это важно для меня, то, что я сейчас здесь, что это не блажь моя, что это не способ его избежать, что это не способ не появляться домой подольше, как мужчины иногда делают, да? Что я действительно здесь счастливый, я становлюсь более счастливой, и я могла бы счастье это принести домой, мужу. Но он этого не понимает. Мне это очень... И мне страшно, что... Страшно его реакции. Мне скорбно, что отношения не настолько близки. У меня есть гнев и обида на то, что человек даже не делает попыток меня понять. И я себя чувствую виноватой, беспомощной в том, что не могу правильно себя выразить. Мне даже немножко стыдно, что я не хочу звонить. Что я поддаюсь этому. Это должно быть стыдно, потому что бестактность мужчины провоцирует женщину на скрытность. Да? Но это позор женщины, если она считается с бестактностью. Ее сила состоит в том, что как бы ни реагировал муж, мое дело жены всегда быть открытой. Иметь смелость быть открытой. Это мое дело жены. Как он реагирует, это уже его дело. С него не спросят за мою скрытность, с него спросят за бестактность. А я свою территорию знаю, я сделала. С меня не спросят за его грубость. С меня спросят, почему ты вообще молчала. Я боялась. Ты уверена, что он бы так отреагировал? Я думаю. Ты пробовала? Я не знаю. Ты ответственна. Своей скрытностью ты вызвала у человека недоверие и гнев, понимаете? Поэтому женщина говорит, я чувствую вину, что я не могу адекватно быть. Я себе не нравлюсь такой, которая что-то там... Я таким голосом начинаю говорить, что себе противно уже. Есть такое, да, когда мы в страхе с близким начинаем так как бы... Вы как говорите, когда вы не хотите куда-то идти? Как вы говорите в трубку? Извините, Валерий Семенович, у меня сегодня не получается. Нам сегодня не получится такое, знаете, абстрактное такое. Не получится встретиться сегодня у нас. Скажите честно, чтобы человек в дальнейшем он не оказывал давления, скажите просто, я не хочу или я предпочитаю делать что-то другое. Мы из страха пытаемся быть такими вежливыми, чтобы не уязвить, размазню какую-то предлагаем. Человек не понимает, что произошло. Что значит не получится? Что это значит вообще? Давайте я помогу вам, чтобы получилось сейчас. Я сам за вами заеду. О май гад. Теперь как сказать, что я не хочу? Понимаете? Большая ловушка, когда мы не умеем выражать себя эмоционально. Это уродство. Это определенное уродство характера, изъян. Страх выражать себя эмоционально. И следующее, когда женщина прошла эти все этапы, она просмотрела, она говорит, на самом деле я так сильно переживаю, потому что этот мужчина мне дорог. Вот я почему чувствую страх, не хочу его злить и скорбь, потому что мне больно, что так у нас, и чувствую стыд, потому что этот мужчина важен для меня, я бы хотела бы чувствовать себя достойной перед ним более. То есть итог, что все эти эмоции, потому что я люблю. И когда я переживаю эмоции, осталось люблю. Я говорю, дорогой, ты так здорово, ты не представляешь. Я так тебе благодарна. Она звонит, чтобы сказать, что я задержалась. Ты не представляешь, так здорово, что не могу уйти отсюда же. Можно я еще тут останусь немножко? Можешь не отвечать, можно. такая наглость, понимаете, счастливая такая наглость. Муж говорит, кто, ты сам, я тебе не мешал в разговоре? Ничего, что я в трубку дышал, пока ты с умным человеком разговаривал. Говорит, ой, ты вообще кого хочешь насмешишь. Кладет трубку, появляется 12:30 домой, нет проблем. В этом величие женщины, она умеет отфильтровать все, что мешает ей чувствовать любовь, пережить это и опять поднять любовь. Поэтому секрет состоит в том, что бесполезно переживать одну эмоцию. Выйдя на страх, человек, чтобы избавиться от страха, должен пережить остальные негативные эмоции, связанные с этой ситуацией. Да. Я боюсь, что я не профессиональный, что это раскроется, что я неадекватный, что я разочарую людей или подведу своим непрофессиональным. Так? Мне очень скорбно, что я не смогла вовремя, у меня не было времени или сил, мне жаль, я не со зла, я просто, у меня не получилось вовремя это сделать. Я сержусь на тех людей, которые мешают мне это сделать, например. Да. Потому что так ситуация моя жизненная, родители там, это не для того, чтобы обвинять, для того, чтобы просто пережить эмоции, вот и все. Это не в обвинениях дело. И мне, в принципе, стыдно, что я, при том, что люди говорят, что я хорошие вещи делаю, у меня настолько убитая самооценка, что я не могу им поверить. Вот за это мне стыдно. Ни за работу, ни за свое отсутствие диплома. А позорно, что я сама не могу порадоваться своим свершением, понимаете? Вот это мне стыдно. А вообще я люблю себя, я классная. Это такой хороший результат. И если бы я еще и с дипломом такие шикарные вещи делал, мне вообще цены бы не было, понимаете? Все, женщина выздоровела. Такая терапия. Хорошо, ваши вопросы сейчас мы разберем. Да, существуют молитвы. То есть вы можете, человек должен, как говорится, творить молитву. Если вы имеете проблему страха, вы должны просто обращаться к Господу с тем, чтобы Он избавил вас от страха. И самое страшное должно быть, это не уметь молиться. Ничего страшнее нет, чем не уметь молиться, не иметь веры и не уметь возможности обратиться к Богу. Мужчина не молится, потому что ему кажется, что это признак слабости. Он боится показаться слабым. Это только те ударяются в Бога, кто вообще неудачники. Совсем. Они ударяются в Бога. Такая фраза интересная. Ударился. Бум, ударился. Ой, это Бог. А женщина, она боится, потому что она боится услышать, ты куда, грешница вообще, что ты просишь, замолчи отсюда, не манипулируй. Знаете, как маленькие дети плачут, она просит о внимании, любви и заботе. И какой-то умник говорит, или умница говорит, не надо, так он привыкнет манипулировать, пусть поорет и замолчит. Манипулирует, привлекает все внимание. Я говорю, а почему эта фраза имеет такой нагруженный отрицательный смысл? А что ребенку, а чье внимание ему? 2 миллиарда китайцев привлекать? Они не знают о нем ничего. Привлекает внимание той женщины, которая единственная и о нем что-то знает. Единственное прибежище его в этом мире. Кого еще ему привлекать? И она нужна сейчас. Ему страшно сейчас. Ему голодно, одиноко. В животике что-то болит. В ушке что-то болит. А? Куда попал, до сих пор не понял спустя 2 месяца. Ужасное место какое-то. Единственное, где здесь хорошо, это возле этой женщины. Я ее прошу о внимании. И ей подруга говорит, манипулирует. Женщина, которая так слышит или так сама говорит, она приходит в церковь, и она не знает, что там делать. Потому что она думает, я сейчас поставлю свечку, начну молиться, и Господу кто-то говорит, не отвечай. Походит, перестанет. Чисто манипулирует. Они все такие, сразу начинают внимание твое требовать. Распущенные вообще, капризные, начинают капризничать. Господи. Спаси и помилуй. Чисто манипулирует. Вот видишь, они атеисты, вот походят, если ты отвечать не будешь какое-то время, все перестанут ходить, перестанут манипулировать. Женщине мерещится, что она недостойна того, чтобы получать покровительство. Ничье. Особенно, если не получала его от матери. Мать является проекцией понимания присутствия Бога. Если девочка или мальчик были обделены вниманием в самом младенчестве, это бытовой атеизм. То есть ребенок знает, что можешь молиться, молитва ребенка – это плач. Если на плач не реагирует 15 даже минут, или в конце концов через полчаса тебя выволакивают, как и на Марсовом поле, мама видела такую классическую. Такая вытаскивает ребенка, такая берет, говорит, что ты орешь? Представляете, такое от Господа услышать? Вы молитесь там. Тишина. Господи, что ты орешь? Вот наши, закладываются наши основы нашего атеизма. В детстве. И они у нас не самые хорошие, я уверен. Я примерно знаю, где вы живете, примерно догадываюсь. знаю эту страну, знаю обстоятельства, знаю историю, по крайней мере, 40 лет ее знаю, остальное набрано мне. Да. 40 лет я могу отвечать за то, что знаю, остальное вранье. Да. Поэтому не надо тут даже открыть, что вы, ну, у вас атеизм уже есть, потому что и мальчики, и девочки были брошены. Вы плакали, никто не откликался. Бог есть. Он то есть, то нет. Для некоторых вообще его нет. А некоторые просто не должны манипулировать Богом. Это дурно просить Бога о защите. Богу надо служить просто. Нельзя к Богу с просьбами, это корыстно. Нельзя просить Его. Это тем более о материальном. Чтобы просить Бога, чтобы сыну он дал разум, что бабушка в теле сейчас может в форме, может о внуках позаботиться. Господи, поработай. Такие вещи нельзя просить. Как, почему? Где сказано? Есть такая книга, дети пишут Богу. И в одной из обращений, там такое забавное. Господи, не исполняй, пожалуйста, то, что тебя просила Зинка. Сразу такой блок. Поэтому в молитве человек должен, это самая хорошая практика. Есть защитные молитвы, например, в ведической культуре есть целый ряд молитв, дарующих защиту. И в том числе от страха в первую очередь. Есть такая книга, она издана на русском языке, ищите ее, вот у ребят, спросите на столах. Молитвы, дарующие защиту. Так, кажется, называется, да. Они на санскрите, на транслитерированные, на русский язык можно читать, если правильно ударение, или попросить прочитать. Да. Что ж, теперь в завершение, друзья мои, ваши вопросы. Приехала на лекцию на метро. В метро сидят в основном мужчины, а рядом стоят старушки и другие женщины. Так хочется этим мужчинам, сидящим на ногу наступить или съязвить что-нибудь в их адрес, но боюсь нарваться на агрессивного хама. Еще боюсь своих чрезмерно эмоциональных реакций на какие-то страхи, например, сломалась машина посреди улицы. Боюсь, что мешаю другим, и этот страх переживаю очень остро. Или боюсь своей беспомощности в различных обстоятельствах. Величие женщины в том, чтобы уметь бояться. Вышла такая посреди Невского и такая просто «А-а-а! Кто-нибудь!» Мигают эти аврины. Это сила женщины, искать прибежище. То есть эмоциональные женщины – это здоровое проявление. Ничего в этом нет. Но если вы на себя смотрите как мужчины, вас заточили на мужской лад, значит, у вас проблемы. Вы не сможете сломать себя и выйти, и оказаться беспомощной. И сами себе поставили в ловушку. Женщина, которая всю жизнь убеждали, что это не, ну, это слабость характера, плакать или искать помощь, или быть в отчаянии, они сами себя задушили, сами себе на хвост наступили. Невозможно получить защиту, потому что, чтобы получить защиту, должно быть понятно, что вам она нужна. Чтобы было понятно, что нужна, нужно эмоционально правильно себя выражать. Женщины, которые умеют плакать, они добиваются большего. Есть, которые плачут от злости, что пришлось плакать теперь как женщине. И это бесит мужчин. А те, которые просто такие, как дети, плачут, это всегда, ну, это самый сильный способ добиться своего. Причем она не ставит целью добиться своего. Женщина просто плачет и добивается своего. В этом секрет. Те, которые плачут, чтобы добиться своего, не добиваются ничего, как правило. Нужно ли женщине иметь своего духовного наставника? Как к этому отнесется муж? Надо спросить мужа, можно ли иметь, ну, что сказать мужу, что я хотела бы, чтобы у нас был духовный наставник, и вот, ну, я тебя просила бы, ну, выбрать духовного наставника, но если вдруг ты, ну, как бы тебя нет на это желания или сил, времени, можно я сама выберу духовного наставника? Можно я буду советоваться с ними, с тобой? Когда она выбирает духовного наставника, она говорит, я бы хотел тебя познакомить с духовным наставником, мне не надо два мужчины, я женщина, мне это вредно. Два мужчины вредно для женщины. Она говорит, я хочу, чтобы вы были один мужчина для меня. Один мужчина, то есть, чтобы как бы вы сотрудничали и меня оба защищали. Поэтому встреться, пожалуйста, с ним, и, ну, что он тебе скажет, или скажи, что ты думаешь о нашем общении духовном, да. Очень важно, чтобы женщина не разделяла, иначе у нее конфликты начнутся, проблемы в семье начнутся, если у нее муж это муж, а наставник это наставник, как бы два мужа получается. Еще один вопрос. Есть возможность открыть свой бизнес, но страшно взрастить в себе мужские качества. Оправдан ли страх? Развейте в себе женские качества и открывайте бизнес. Да? То есть культивируйте женские качества, оставив эту идею. Потому что идеальная женщина – это женщина, которая имеет 20%, ну, условно говоря, 20% мужских качеств, позволяющих действовать в социуме, и 80% женских. Это нормальный баланс. Поэтому бояться надо дисбаланса, а не самих мужских качеств, понимаете? И поэтому начинать надо с большего. И последний вопрос. Что есть я? А, Руслан Бержица, ответьте, пожалуйста, что есть я, что есть мир вокруг меня? Такой, знаете, под завязочком. И что находится за его пределами? Ну да, потому что я сказал вам, что это один из видов знания, который мы должны знать ответы на вопросы, когда дети спрашивают это, да. То есть идея такая, что человек должен знать, что является источником этого мира, откуда он появился, да, и что находится за пределами этого мира. Ведические писания говорят, что этот материальный мир – это ничтожная часть громадного духовного царства, где, населенного личностями, которые… вечными личностями блаженства знания, которые находятся в постоянных отношениях и переживают постоянно самые разные эмоции, сопряженные с общением, и в основе которого любовь. Основа этих отношений – это любовь. Огромные, бесчисленные духовные миры. И эти миры, материальные, и мир духовный, является у них один источник – Верховная Личность Бога. Он и находится за пределами. И он источник этого мира, духовного мира. И каждого живого существа, каждой частички. Но живое существо, оно имеет особенный статус. Оно имеет статус пограничной энергии. Оно может быть или в духовном мире по собственному выбору, или быть в материальном мире. И когда оно оказывается в материальном мире по своему выбору, оно отождествляется с материальным. И с этого начинаются его кошмары. И первый кошмар – страх. Это то, что разрушится тело, страх за смерть близких. То есть начинается дурной сон живого существа, ночной кошмар. То есть сны о несуществующем и невозможном. Живое существо не умирает, оно не разрушается, оно вечно. Но в силу своей свободы выбора, выбрав общение с материальной энергией, оно оскверняется, покрывается этой энергией. И поэтому испытывает эмоции, которые присущи только материальному миру. Страх – абсолютно материальная энергия, абсолютно материальный феномен. Люди, которые реализовали себя духовно, не имеют этой эмоции. Ну, они не действуют никогда. Это удивляет, насколько они бесстрашны. Они даже страдают, но не боятся страданий, потому что не отождествляют себя с этим. Да? Поэтому я вечно, моя вечная природа и источник мой Бог, этот мир – источник его Бог, но это меняющаяся природа, материальная. И духовный мир – его источник Бог. Да? То есть это максимум, что я могу позволить сказать вам в ответах. Да? Если вас интересуют детали, обращайтесь к ведическим писаниям. Такой фундаментальный труд, как Шримад Бхагаватам, это одна из основных тем его. Тема мироздания, тема положения живого существа и отношения живого существа с Верховной Личностью Бога. Вот эти темы. Это и есть квалификация образованности. Человек не может ответить на эти, или у него какая-то смутная идея о том, что все кончается ничем, все берется ниоткуда и уходит в никуда, то даже дети не потерпят этого мракобесия, не примут эту ерунду, понимаете? Это вопреки здравому смыслу. Даже нелогичные дети, они говорят, это как-то странно звучит, ниоткуда и в никуда. Но. Поэтому желаю вам исследовать этот вопрос, потому что в конечном счете самое важное – защита от страха, говорят древние тексты, это знание. Там, где есть невежество, там есть страх. Там, где есть знание, страх исчезает. Но. Поэтому я вам желаю этого и хочу прочитать вам немножко санскритской поэзии. Стихи. Ом агьяна тимирандасья агьяна джана шалакая чакшурми тамина тасмайши гурави намаха. Это переводится, что с самого незапамятных времен я жил в абсолютной тьме и в абсолютном страхе. Но мой духовный учитель факелом знания открыл мне глаза. Ему я предлагаю свое вечное, нескончаемое почтение. Ну, а это хорошо, хорошо завершить на этом, потому что завтра у вас начинается следующая серия. Да. Здесь начинается, да, семинар «Как найти духовного наставника». Я желаю вам сил. Я понимаю, что это серьезный марафон, так вот несколько вечеров подряд, это уже как студенческие годы, надо вспомнить. Но я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью и получите общение удивительного человека, на самом деле. Удивительного человека. Я знаю его уже на протяжении 15 лет. Человек 15 лет его знает, от 15 лет человек сохраняет неизменное состояние такой светлости, то есть спокойствие, любви и светлости, так очень стабильная личность. Этим очарователен, уже этим только очарователен. Поэтому добро пожаловать на лекцию Олега Сумцова «Как найти духовного учителя». Всего хорошего вам, друзья, спасибо вам. Хочу поблагодарить свою супругу, которая сейчас, вот этот букет ей, да, да. Она сейчас участвует в нашем семинаре тем, что обеспечивает безопасность и кормление двух малышек. Да. Поэтому спасибо ей большое, ваши аплодисменты ей тоже. Моим друзьям, которые устраивают приезд сюда, заботятся обо мне, которые водят меня по музеям и улицам Санкт-Петербурга, открывая сегодня, я пережил чуть ли не всю историю последних 200 лет России, да, после обеда. Спасибо вам, всего хорошего.